Это уже
вот он, да, Wi-Fi
какие-то.
Да, я не согласен.
А мы
на Wi-Fi. Я знаю, что это самое. Ребята, Wi-Fi бегают, там, а про то, что это не так. Просто что будет?
Мы ожидаем,
если все. Что? Вот так, будем Wi-Fi. Просто, если, допустим, не поможет.
А у меня все будет, как говорят,
назад.
Да,
вот, по-моему, там, первое,
что
он говорит, назад,
так, что...
Не будет, не будет. Допустим, вот как у меня было, да. Я беру способ, ломаю, и мне просто достаточно вначале файла сказать, что там у меня было решено, восклицательный знак, знак вопроса, со мной после этого, если вас там потом отчитает, он меня поэтому воспринимает как магик, но он там уже на первую сторону, просто
я знаю, что вон там товарищи сидят, явно сисадмин у себя не относит. А, прекрасно. То есть на вас можно не
ошибиться.
Нет, ну зачем это тупые просто? Потому что это может быть не очень интересно.
Для кого?
Для программистов.
А, для программистов? Почему?
Вас?
На самом деле, без границ надо что-то приучать к системным вещам, потому что если сильно отдалять от них, то программа получается достаточно
хорошей.
Нет, разумеется,
любой программист должен быть немного сисадмином, чтобы понимать, что он пишет.
А ты ему слово сказал, я не делаю руках. Если ты вот не дам, я их в одну гид,
вращаю... И это правильно. Нет, разумеется, нет.
Да. Какие-то ценные данные.
Вообще ценные данные.
Его мысли
законы,
что нам просто сделать нечто настолько нужное, что мы сами вообще чего
знаем. Но
на самом деле,
если... А ты смотришь, Реша? Сейчас, подожди минуту. А в Microsoft заходил? Мела нету. Что?
Конечно, получше.
А. жалко. Ну ладно. Вопрос.
Рядом, да, но который, по крайней мере, он укладывался в идеологию, что он там должен быть. получается, что они информируют, там, например, наследование права доступа на аптеки, на аптечки и так далее. То есть вот с этим
проблемами. Вот, например, у нас это сделал СВН один большой централизованный.
Да.
И плюс есть нет ограничения прав доступа, специальный черный ящик, который берет там данные из АД, а там тысячах групп,
да.
И применяет их в зависимости от этого к СВН. Да, это неудобно.
Нет, стоп. Я объясню, в чем проблема, да? Проблема, допустим, вот когда вы ведете работу, у вас есть, грубо говоря, основной проблемы на работе, да, основная ветка, да? После этого, как минимум, отсекают все ветки, попадают в сигнал в эти недели, где идет, собственно, разработка, или, собственно, некий сигнал в эти, да? И от него еще потом учитывированный чип, который уже достаточно
речи прав, чисто.
Так вот, проблема в чем? Если ты имеешь в одном танке, то определить это нельзя. Да? То есть, вернее, легко не может, там проблем с этим не возникает. Да? Но как только ты начинаешь вот это вот грозить на дерево...
Нет, там на самом деле, если заранее спроектировать, какие там будут пути вот в этом деле, там вот такими вот вещами возможно это не даст.
Я могу сказать, у нас, допустим, была проблема простая. Когда мы даже взяли, мы сейчас 5 секунд назад.
Да.
Проблема в чем? Допустим, мы брали и делали следующим образом, что ладно, фиг с ним, там Бренчес, Вася Кубкин, там Лихту, и вот от этого Вася Кубкин удаем доступ. Да? И в результате что получалось, что когда посмотрели таким образом, оказалось, что там тот же самый Вася Кубкин может поставить пикирование. Значит, где-то мы должны поставить звездочки в середине. А вот эта вот звездочка, она в результате получалась, что если кто-то вдруг, там, грубо говоря, даже выше создал такую же линейку, которая попадает под эту же звездочку, уже все. Понимаете? Он получает либо доступ лишний, либо он не получает доступ к тому же, что он создал. То есть одно из двух там.
Откатывать конфликт. Нет, нам просто. Это скорее административный такой вопрос.
Это чисто административный.
Надо просто договориться руководителям групп о том, что кто и как.
Проблемы безопасности, они никогда не должны строиться на регулярном. Они могут строиться на регулярном. Да? Регулярно, что кто-то делать может, кто-то делать нельзя, кто-то делает результат.
Так.
Да? Но сама система безопасности, она не должна предусматривать отхождение от регламента, который мы говорим, что если я говорю о том, что там пользователь имеет право там, копировать там, данные из общего там транспорта, каталог там стрибом, да, то это должно означать, что он стрибом не может копировать, потому что у него нет на это права. А не то, что он не может копировать, потому что есть где-то бумажка на стене, которая висит, которая запрещает ему это делать. Нет, да?
У нас очень долго не было таких проблем.
Ну, на самом деле, вот у соцпроекта такого вообще практически нет. Там, ну, вот, например, я редко когда встречал, когда проекты скрываются почти. А у нас это, допустим, обязательный кусок. Почему? Потому что есть некая часть проекта, да, которая принципиально не должна быть доступна разработчику.
Тяжело?
Да, естественно. Естественно. И вот на самом деле, почему теперь дальше вопрос к виду, да, когда я, допустим, попытался взять тот же самый виду, у меня вообще возник вопрос, а как там с правами доступа? Потому что, по идее, как только ты клонируешь, то право доступа на этот клон уже принадлежат тебе.
На клон, да.
На клон. Хотя бы.
Ну, это запрет на чтение, видите, вообще...
Никак.
Запрет на чтение.
Нет, даже проще, никак.
Нет, на самом деле...
Но это такая специфическая, мне кажется, проблема.
Мне кажется, я вот сейчас зуб не дам, но теоретически там, наверное, можно поставить ограничения на ветки, чтобы их нельзя было вытащить.
Это же дерево.
Ну,
объясняю, что дерево, но...
Нет, понимаешь, как бы это самое, смотри, если...
Там ограничение строится только на уровне права доступа к парам.
Нет, там еще можно, по-моему, на
допустим, по прикладным, по крайней мере, нравится, да, у них четкий регламент выпуска релиза. То есть как он приедется, кто имеет право дальнейшее делать, там, и так далее, и так далее. И вот эта вся кухня, скажем так, она сроком именно на спектакле.
Так, так и в деле.
Вот. Ну, это уже второй вопрос, да, естественно. Значит, и вот сейчас они даже приходят на спектакль, они сейчас вот эту кухню пытаются перевести. И на самом деле там сейчас это очень интересно увидеть. То есть вот где именно не соответствует, так и это. Пока не дождешься, что просто интересно, вот кто как бы это писал и ну, реально применить. Ну, организация именно большого внимания такого
плана. Ладно, я думаю, что, наверное, больше никто не подойдет. Так, бэкап. Бэкап. Ну, для начала я хотел объяснить. Почему, собственно, вообще важно об этом говорить? Зачем, собственно, нужны бэкапы? Почему мы не можем просто написать в клоне скриптик, который там раз в сутки будет делать дамп файловую систему или копировать все в одну большую помойку? Откуда мы, когда настанет плохое время, будем все доставать? Долгое время, когда, скажем, там, машина не больше 50, так она вполне себе может работать. Все сливается, особенно если число машин не увеличивается. А когда возникает задача, что там, бэкапе очень большого количества данных, возникают проблемы, связанные с тем, что, что иногда эти данные надо переносить. Например, сервера могут переезжать из одного дата-центра в другой. Если у нас есть несколько дата-центров, то есть если есть географическая распределенность наших данных, то возникает логичное желание, чтобы бэкап и сам копируемый сервер находились в разных дата-центрах. Поэтому при переезде каждого сервера необходимо перевозить соответствующий бэкап. А если у нас есть самодельные скрипты, то для этого требуется участие двух человек. Системного администратора сервера, который отвечает за вот эти вот все скрипты, за то, что они в коне корректно выполняются, за то, что они не умерли, за то, что у них правильные настройки, за то, что они у них правильно, в общем, у них куча всяких настроек. И системного администратора того сервера, той самой помойки, куда все складывается. Поэтому возникла идея о том, что необходимо минимизировать количество настроек на бэкапируемый сервер, чтобы там максимум просто адрес наш, один адрес указывался. А дальше у нас само все будет работать и все будет хорошо. Вопрос, что такое все хорошо? Нам надо, во-первых, следить за тем, что все бэкапится, следить за тем, что бэкапится правильно, следить за тем, что оно правильно бэкапится в разных дата-центре. Итак, когда мы пишем кучу этих скриптов, знаете, получается такая полуэнтерпрайзная система, собственно, их существует всего две, насколько мне известно, более-менее серьезных. Это Amanda и Buffalo. Они, в общем, примерно одинаковые, поэтому я буду сказать про Buffalo, потому что она мне приятнее. Что они из себя представляют? Они сейчас, а вот давайте. Да нет, мне не обязательно. Я могу выкладывать бумажки. Раз мило нет. Но он очень далеко, правда. Сейчас лето, и мел купить не найдешь. Знаете, вот у нас есть один большой сервер.
Большой.
Там имеется несколько полочек, на каждой из полочек там по терабайт. 10-15. Вот два сервера в одном дата-центре. Два сервера там в соседнем центре. Не совсем. Я. Ну, то есть я.
Потому что архитектура Амана и Бабула, она сильно отличается. Например, хотя бы тем, что Ламань инициатором фактического расписания, который является Бабу, инициатором.
Ну хорошо. Но
это смотреть.
Вот. Предположим, что у нас возникло, образовалось два дата-центра, да, рассказываем о Бабле. Вот в первом дата-центре у нас есть наш бабловский сервер, вот где-то вот здесь вот. Он следит за расписанием, и когда приходит время, обращается к маленькому серверу, который надо выкапить, и говорит...
Точно не он. Точно не
он. Куда?
Тот конец,
наверное, найду. Ну, сколько времени это стоит?
Ты пока не рассказывай. Нет, можно вот пока, прежде чем мы перешли к уже деталям, немножечко
все-таки
остановиться на вопрос. Что такое шанс, зачем он нужен, какими его цели. На самом деле, честно говоря, мне не совсем понравилась фраза по поводу, скажем так, самописных скриптов, да, слишком она обобщена. Почему? Потому что на самом деле для некоторых дата-центров, даже для клиентов, предлагает очень простое и нормальное решение в этом смысле. Да, не ставить некий сторонний софт, да, а предлагают некий отшаренный диск, достаточно большой по сети, который располагается по специальному рукавному канону всех постеровских серверов.
Это проще.
Одному сервера. На порядок проще взять и, допустим, объединить либо тот же самый герсин с логротейком, либо организовать там либо те же самых данных, которые туда будут выливаться. Значит, причем это проще, как оказывается, и для администратора. Бэкапов этого достаточно. Вот именно вот этого бутового хранилища. Потому что фактически ему достаточно только обеспечить квоту и доступ к этому ресурсу.
Очевидно, проблема возникает, когда квота кончается.
Во-первых, это проблема не того и не другого администратора.
А кого?
Это вопрос организации, значит, его гранты, либо
выделения.
Здесь квота, мягко есть квота жесткая. Я просто объясню. На самом деле, я с такой схемой пытался, в частности, столкнулся, как бы, телефон, на ее зачаточном состоянии, когда он построил этот центр. Вот. Там именно таким образом...
С помойкой?
Чего?
С какой именно схемой столкнулись?
Вот со схемой одной помойки, которая определена по коду. Значит, там выглядело все очень просто. Значит, дается там 15 терабайт, если было где-то в районе 99-го года, 15 терабайт, значит, и давалось квота, типа, по-моему, нет, 10 гигов. Тебе мягкая квота, 100 гигов, тебе жесткая квота. Значит, как только ты превышаешь мягкую квоту, тебе приходит e-mail, а потом ты уже приходит, но тебя начинают дополнительно участвовать. 100 гигов больше, ну, понятно, ты превышать не можешь.
Это?
Значит, на самом деле, вот я к чему, и вот если, допустим, взять то же самое, там, кстати, баку не описывается, но он прокрывается. Значит, там как раз начало идет именно с такой системой. Потому что она, во-первых, простая, и с точки зрения бэкапа решает почти 90%
вопросов.
На специализированных схемах бэкапа выясняется очень масса интересных проблем. Вот как раз, ну, я Самое главное сделать вот так, проблему большую не представляет. Основная проблема заключается это в том, чтобы потом эти данные уметь восстановить. Нужный момент и нужное время.
Не совсем так. Если у нас объем данных суммарно большой, то это не знает, что не все из этого реально представляет ценность. Одна из задач,
называется схема планирования. Что вы хотите, как, с какой периодичностью и так далее. Это, на самом деле, это как раз и вопрос схемы организации, там, допустим, системы, как пользователей там раздать и так далее. Да? Но вот, допустим, один из моментов, который связан, допустим, с платой, как бы, который нравится, с одной стороны, да, но представляет опасность другую. На этапе восстановления БК восстанавливается с теми же правами доступа и в то же фактическое окружение, как откуда он брался. То есть, грубо говоря, если пользователь вдруг по какой-то причине да, взял полностью, потерял данные, например, да, или еще хуже ситуация, как базовая, когда произошла, допустим, потеря базы данных баллов. Значит, то там вот эти пароли и зашифрованные данные, они представляют подводные камеры. Подводные камеры в том числе, что ты можешь, конечно, взять, но ты, понимаешь, что дело было, простая вещь, да? Как обезопасить, грубо говоря, пользователя, что его данные в системе бэкапа, там тот же самый сисадмин бэкапного сервера, не может прочитать.
А.
Вот по сути своей это должно быть. То есть вот почему вопрос, да? Я бабу, я здесь предусматриваю.
Да,
но оборотная сторона медали в том, что если вы потеряете все данные, то вы свой бэкап остановить не можете.
Нет, можно. Конечно. Конечно, база регрессируется. Баковская. Поэтому в случае потери базы данных остается реплика, которая переливается и база поднимается. Конечно, у Бакла есть утилиты типа бэскана, которые позволяют просканировать и воссоздать. Конечно, все это есть.
Но, сколько
объема?
Ну, скажем так. Сроков
эксплуатации, но мы ее используем чуть больше года. Серверов там примерно чуть больше сотни. Объемы небольшие, терабайт так 60, не больше.
60 терабайт это имеется в виду уже за
бэкапами? Уже за бэкапами сжатые.
В томах, которые лежат.
В томах, да. Итак, собственно, отвечая на самый первый вопрос, более подробно, почему нельзя использовать одну большую помощь. Ответ, ее использовать можно. Но, опять же, тут имеем классическую ситуацию. А зачем вообще, например, нужны системные администраторы и хелпдеск, если каждый пользователь может сам починить свой компьютер? Точно так же. В случае, если у нас имеется некая единая инфраструктурная вещь, типа бакулы, у системных администраторов не болит голова о том, что они должны следить за бэкапами своих серверов. Если увеличивается место, допустим, у кого-то кончается место на бэкапном сервере, потому что вот у нас есть помощник, вот у меня бэкапится первый сервер, второй и третий. Допустим, на втором сервере резко вырос объем копируемых данных. Здесь кончается место. Что делает системный администратор второго сервера? Он идет, просит увеличить пространство, потому что очень надо. Согласовывает много там бюрократических проволочек. Ставит еще одну площадь. Все. Что делает с одним третьим сервером, если у него увеличить кончается место? Делает все то же самое. И чтобы куча людей не занимались примерно одним и тем же, для этого существует система написать вот этой вот файловой помойки, который вынужден постоянно, а место заканчивается постоянно, потому что у него такое свойство. Он должен постоянно следите за тем, кто превышает квоту, идти к нему, выяснять, а нужно ли ему это, а действительно ли ему нужно, и так далее. Но системный администратор, он, в принципе, не менеджер. И в случае с вот такой вот системы, он просто добавляет еще одну полочку, еще один storage в систему, вот здесь вставляет рядом в систему, и вопрос сразу же решается на некоторое время. Ну, так. Нет. Дальше этот вопрос там можно решить в каком проекте, но лучше перестраховаться. То есть этот, когда вопрос можно решить при помощи одного человека, а не при помощи 10 разных людей. Потому что в случае вот здесь вот один и тот же вопрос решает 3 человека. Каждый из них может решить вопрос по-разному, в зависимости от того, там, по сколько часов ночи его разбудили. А в данном же случае, когда решает один человек, по нему уже заранее известно, что он этот вопрос уже решал. И он будет, а потом придет новый вот этот первый человек, и он будет учиться. Он будет учиться настраивать систему мониторинга, систему бэкап, настраивать кучу прочих инфраструктурных вещей. Гораздо правильнее, когда этим занимается отдельный инфраструктурный отдел, и который снимает системных администраторов задачи по инфраструктурным вещам серверов. Точно так же, как, например, сетевая служба, она выделена в отдельную службу, как правило, всегда.
И вот, а если качается место на сторож демон? Вот там, где находится сторож демон.
Ставится еще один сторож демон.
Правильно. То есть тот же самый вопрос фактически, как и у системного администратора, который же Павел Павлов. На самом деле ему ничто не мешает получать там квоту, допустим, попользоваться. Там кто как конкретно там подходит границы там, и так далее, соответственно, наращивать.
Практика показывает, что вот, по крайней мере, у нас в компании показывает практика, что наращивать мощность было, часто бывает в том же дата-центре некуда. Потому что когда к тому моменту, как начинает качаться место, весь дата-центр уже забит. И надо строить новый.
А логичная ситуация со
сторож демоном. Вот. В случае сторож демона мы можем один сторож демон поставить время в новый дата-центр, а потом ему плавно изыскивать место. А в случае же вот здесь вот, этот третий администратор должен поговорить с вот этим администратором, а тот ему скажет, что увеличивать некуда, потому что дата-центра нет. Он должен быть у себя на сервере прописать в конфиге бэкапного скрипта вот куда-то вот сюда. Потом он переедет обратно. Нет. Он подправит опять конфиг.
Нет, на самом деле это делается намного проще. В конфиге конфигурации по моему делается очень просто. Имя сервера, куда бэкапится, совпадает с именем службы. Соответственно, эта функция вся ложится на системного администратора. В любом случае можно то, что Павел Попович вынести на любой другой сервер, переписав, соответственно,
это плохо. Это плохо.
Где он автоматом сразу меняется как доступ туда, так и собственно непосредственно пост, на котором это все находится.
Смотрите, в данном случае имеем две принципиально различные диалоги. Да? А кто несет ответственность за БК? Либо за это несет администратор, либо специальный человек, который администрирует файлопомойку. В одном случае мы просто разгружаем системного администратора.
Окей. Тогда следующий
вопрос будет
попросить.
Да. Потому что если у нас там 2 или 3 системных администратора в компании, это хорошо. Но когда возникает возможность выделить там 50 системных администраторов, это уже существенный двигатель в работе. Итак, собственно, по бабку. Что она из себя представляет? Вот у нас есть директор. Вот у нас есть файл демона. Сейчас я объясню, что это такое. Вот у нас есть storage. На директоре хранится в конфигурационных файлах расписание того, что как бэкапить, какие опции бэкапить, использовать ли там снапшоты при этом, использовать ли дампы, в общем, все возможные конфигурации. А когда приходит время, чтобы бэкапился сервер, он здесь вот какая-нибудь SQL в базе данных создает запись в таблице и сообщает файл демону. Файл демон — это некий демон, который запущен на клиентском сервере, в котором в настройках имеется только адрес директора. Адрес директора и пароль. Он сообщает то, что пришла твоя пара бэкапится, спускает ему параметры бэкапа и адрес сториджа. После этого файл демон аутентифицируется у сториджа и начинает переливать объем данных. Причем как он это делает? Он просто здесь открывается сокет, и сокет просто все, как правило, критикуется, просто льется непрерывным потоком. После того, как это закончилось, в табличке помечается, что запись сделана, и бэкап считается сделанным. А дальше мы можем этот бэкап верифицировать, а можем его с ним ничего не делать. И вот они вот здесь вот так вот лежат. При этом, что важно, эти бэкапы, они лежат в виде так называемых томов. Это, по-моему, пошло еще от того времени, когда они бэкапили, когда все бэкапилось на магнитные ленты. И было очень удобно. Да. И было очень удобно, да, когда том заполнился, а том, как там, они все фиксированы размером на ленту. Мы ленту меняем и дальше пока. С тех пор, как диски стали дешевле, чем ленты, от этого отошли, но идеология осталась та же, потому что очень удобно.
Ну, на самом деле,
Нет.
Это дешевле на порядок. Значит, потому что на самом деле, допустим, поменять ленту и нарастить, допустим, бэкап, это значительно дешевле, чем обеспечить их механизмом смены игры. Да? То есть, если у вас, допустим, вся полная схема бэкапа вылезает в тот сторож, который будет структурирован, проблемы не составляет.
Так.
Но вот, допустим, у нас полный сторож занимает порядка сейчас 150 терабайт. То есть создать, допустим, дисковый массив 150 терабайт, я, честно говоря, не знаю,
как
более-менее оптимально.
Не, вот.
Так вот, я к чему? Что на самом деле намного проще, когда в схеме ПК, там, допустим, но на самом деле, как сразу пришли уже к имплементейшн, да, они рассказали по сути бэкапа, да. То есть, на самом деле, ну, там бэкап, типа, хамовская башня, допустим, тот же самый, как организовывается схема, да, так, сейчас. Можно бэкапа, да, минут, да?
Конечно.
На самом деле, суть-то в чем, что вот не зря первоначально рассказал, что есть, допустим, у каждого пользователя хранилище какое-то. Понятно, что в любой момент времени с этим хранилищем кто-то работает, да? Ну, например, там, моих потом, там, компиляции на этом проекте, там, да, если бы ничего не делал, завтра что-то не делал, после, да? Какие-то файлы у меня меняются, какие-то не меняются, да? Но понятно, что меня всегда должно интересовать сохранение этих данных. То есть, что я в любой момент времени мог сказать, что если бы здесь у меня файл какой-то испортился, я пришел в некое место, там, или в некую службу, и сказал, знаете что, у меня произошла порча данного файла, восстановите мне его, пожалуйста, или дайте мне его восстановление. Да. После этого включается следующий механизм, на самом деле. Значит, есть схема так называемого фулбэка, когда независимо ни от чего говорится о том, что по регламенту раз в сутки мы бэкапим. И бэкапим все время, просто не запутаться. Тогда получается очень просто. В такой схеме это, что мы говорим о том, что у нас есть, там, допустим, 4 среза, и таким образом мы говорим, что у нас бэкап сохраняется на 4 дня. Вот каждый день у нас есть. Если бы кто-нибудь сказал, что дайте мне позавчерашний файл, мы его вытаскиваем из соответствующего кусочка, получаем ему доступ. Понятно, что такая схема, она очень прожорливая. Во-первых, 4 дня, как правило, это очень мало, потому что, как правило, показывает для резко используемых файлов о том, что он испортится или его содержимое не соответствует ожидаемому, да, проходит время, там иногда месяц. И вот здесь возникает вопрос, что если так система использует в месяц проверки данных, да, она будет плохо. Но при этом, там, допустим, 80% они в течение месяца вообще не меняют. Да? Тогда есть так называемая схема инкрементального бэкапа, которая в зачаточном состоянии использует точно ту же самую команду down, ключ минус U, которая помещает файл термоархив, когда она его не бэкапила, да? И на следующем бэкапе она просто эти пути, там где помечены, что файл уже был бэкап, на него не бэкапит. Бэкапит только изменение.
Это down так делает.
Это down так делает, да. Значит, вторая альтернативная схема – это команда Rsync, которая просто в момент бэкапа записывает время о том, когда был сделан бэкап, и бэкапит только те файлы, которые навеют этого данного времени. Значит,
кто?
Естественно, но я не буду, но... Ну, его так умеет, пас умеет, как-то...
И даже папу так.
Я сейчас говорю о том, что это один из способов механизма отделить изменяемые файлы от неизменяемых, да, принцип. Кто как это делает, это уже второй вопрос. Значит, в результате что получается? Что мы тогда говорим о том, что у нас есть некий пул бэкап, да, и есть некая кучка инкрементов бэкап. Там два, инкрементов бэкап один и так далее. Значит, уже удобно то, что у нас место резко сокращается, мы можем позволить себе большую глубину бэкапов, да? Но возникает другая проблема. Если вдруг мы говорим о том, что вот нам нужен некий файл X за, допустим, какое-то число. И в этот момент мы выясняем, что вот это число соответствует 25-му инкременту бэкапу, а пункт у нас был, соответственно, 25 дней назад. И возникает следующая проблема, что для того, чтобы его восстановить, по сути своей, мы должны взять его из пул бэкапа и проверить на всех инкрементах, есть он или нет.
Сейчас, а у нас бэкап кладется не сам файл, а его...
Только его изменения. Только его изменения. Но я не знаю, когда в какой момент приступил изменение файла. Он может быть там в бэкапе 10, может быть в бэкапе там 5, может быть в 24. Может быть,
25. Тут есть небольшое уточнение, потому что, вот, чтобы похоронить бабла, да, у нее расположено не наоборот. То есть она сначала делает full backup, а инкрементом наращивает вверх, а не вниз. Поэтому мы берем последний full backup и оттуда растем инкрементом на
до M. Вот я к чему говорю? То есть,
вот этот full backup он сделан раньше, чем вот этот.
Это инкрементал бэкап.
Да.
Это инкрементал бэкап, а это фул.
Да, просто сначала делается вот этот вот фул бэкап, вот время у нас сюда вот такая.
Да, время идет все время вниз, а и здесь то же самое. Время идет вниз. Я имею в виду, что вот здесь, да, здесь я ошибся. Вот. Значит, вот это называется глубина восстановления на бэкап. То есть, опять-таки, исторически возникло, когда бэкапятся моменты, это что значит? Что вот очень часто вот эти вот инкрементал бэкапы, каждую ночь там пробудали, снова подключил там техник, взял ленточку, вытащил, подписал ее, положил в шкаф, ставил новую, да? То есть, соответственно, восстановление это там 25 лет поставил, что очень тоже хреново, да? И вот дальше, на самом деле, уже начинается различного рода юридика, да? И это вот минимизация восстановления по количеству использованных томов. Значит, один из алгоритмов самых на самом деле считается распространенной, это алгоритм фазонской башни, я не буду сейчас его тут разрисовывать, потому что такая квадратная, достаточно несилая, касательно, но если мне память не изменяет, 42 бэкапа. Значит, при этом на 42 бэкапов пишется он на 5 лентах всего. То есть механизм вот этого перемешивания построен таким образом, что делается там full бэкап, от него берутся инкрементал, потом берется один инкрементал, который объединяет большее число, от него пошли опять инкрементал, потом берется еще один вот такой большой, и таким образом, ну, по типу как вариант системы вычисления, у нас 24 и 8, да, ты можешь оставить. Таким образом и здесь по
знаю, как рассматривать все, мне посмотреть свой. Те четыре на голову.
Собственно, в целях минимизации вот времени восстановления в Apple были сделаны так, differential backup'ы, которые заключаются в том, что здесь вот все то же самое, только здесь вот не incremental, а incremental от full backup'а.
Да.
Он... Нет, смотри, вот это incremental от вот этого. Поэтому, собственно, именно поэтому нам нужен весь пул лент для того, чтобы восстановить до 25-го. А если каждый из них инкремент от пул бэкапа, то нам нужно всего две ленты. Проблема, конечно, в том, что перед тем, как делать пул бэкап, вот ну, там уже на 25-м, все вот эти дифференциалы сравниваются с размером с пул бэкап, если у нас часто изменяемые файлы. То есть проблема в том, что схема действительно гораздо более пожорливая, чем с инкрементом. Но менее пожорливая, чем с постоянно фулами.
Вот. И еще один момент, то есть, может быть, я не знаю, то есть, вот те спецы, с точки зрения того, что уже опыт аналитики и так далее, да, хотел бы еще одну вещь пояснить. Вот, кстати, одно из больших достоинств Бахова, да, что на самом деле, когда вы делаете некое расписание, то есть когда вы говорите о том, что я вот так вот, как тогда, инкрементал там от такого-то тогда, инкрементал от другого тогда, на самом деле вот в последних версиях данных, то есть, по крайней мере, в 2005 этого еще не было, естественно, а сейчас уже, по-моему, в 8 версиях данных, 9 уровней бэкапа, вот этот ключик, он существует уже. То есть ты можешь делать 9 различных уровней инкрементов. То есть пометить, что вот это инкремент первого уровня, это инкремент второго. То есть вот организация именно вот такого механизма. Значит, так вот, по отношению к вообще системе бэкапа, да, когда вы это все начинаете разрисовывать и вспоминаете еще по проблемам безопасности, то есть один из примеров, да, не дай бог, конечно, кому-то такое пережить, да, но когда просто серверы выгорают, вот рядом пожар, просто все выгорает, значит, обо всех этих хранилищах там и так далее, вы можете забыть. И вот, допустим, у нас это было организовано следующим образом. Вот эта система бэкапа построена таким образом, что дома, которые, это еще как раз по вопросу, почему момент, да, дома, которые являются ключевыми, там, допустим, на период, там, у нас, по-моему, раз, то ли 3 дня, то ли 4 дня здесь, они вот собрались, и вот раз в 4 дня изымаются эти носители и уходят в другой конец Москвы, просто там хранятся у человека дома. Для того, чтобы он мог потом взять с этой пачечкой, приехать и это дело восстановить. То есть в худшем случае для вот такого рода разных вещей у нас восстановление, значит, будет задержано 3 дня.
У нас с этим проще, потому что у нас есть просто разные дата-центры, и можно позволить себе критические тома хранить сразу в нескольких дата-центрах. Что? Каналы есть. С каналами не проблема.
Ну, каналы есть, друзья, там не было никогда, то, что на самом деле реально там, допустим, вот у нас один из пул-бэкапов, который присутствует из удаленного дата-центра, специально мы пул-бэкап перенесли на ночь с субботы на воскресенье, потому что пул-бэкап занимает где-то в районе 150 гигов. Вот 150 гигов, к сожалению, выключить из одного дата-центра в какую-то другую точку.
Ну, все зависит от того. Опять же, тогда ширина канала. Какая ширина канала?
Ну, если вы мне покажете хоть одного, один дата-центр, который предоставит клиенту доступ к 10 гигабитному большому, я приду просто знаю.
Знаете.
Вы готовы, да?
Нет, я готов показать.
Я тут не так не
знаю. Нет.
Нет, на самом деле, сам дата-центр подключен к 10 гигабитному большому, но чтобы опустить это до уровня,
Мы сейчас этим занимаемся, чтобы до уровня клиента. Но на самом деле 10 гигабит это излишек. Вполне достаточно гигабитного кольца, чтобы выключить 150 гигов.
Ну и 150 гигов на гигабитном кольце это реально будет сколько получается? Ну, реально часов 8.
Ну и нормально за ночь.
обращаться.
Да.
Если при этом учишь, что есть сервер в этот момент,
то, что сервер, кстати, выполняет другую работу, это проблема. Собственно, основная проблема, с которой самый страшный сон бэкапного администратора, когда бэкап не взлетает на 24 часа. И случается это, вы не подумайте, не потому, что там каналы узкие, а потому, что сервер должен выполнять какую-то свою полезную нагрузку. И если у него есть, скажем, 50 миллионов файлов на сервере, и надо сделать full backup с них. Ну, надо сделать с них full backup. И вот тогда плохо.
Я в таких случаях люблю ОЗ, хотя признаю, что у меня все задачи не очень большие по масштабу.
Что любите?
Снапшот.
Нет, конечно, можно сделать dump. Можно вообще просто сделать dump, да. В самых крайних случаях делается просто dump и вылезает. Снапшоты это вообще очень неприятно, потому что там очень сложно применять инкрементальную схему. Что ты делаешь один раз снапшот, потом второй раз снапшот. Можно, конечно, их разворачивать у себя, сравнивать, убирать, но очень тяжело.
Я сейчас, собственно говоря, не дам, как это слишком низко все-таки лезть, а или что-то нибудь подобное. Вот. Хотя только дают, что есть на
низко. Ну, Тара он затарит, да.
Есть инкременталка, которая сравнивает по его информации о статусе файла, который он в систему вовремя не
пойдет. Ну да, но они умеют много всего остального. Это, к сожалению, не единственное, что она умеет. Так. Итак. Значит, я немного сбился с того плана, который я рассказывал, но я думаю, в общем, это не самое страшное.
А потом Аламу будешь рассказывать?
Ну, я бы не очень хотел про нее рассказывать, потому что я ее, только, честно говоря, мельком очень недолго смотрел.
Вот если...
Я очень понимаю.
Еще один момент, да, значит, когда бэкап вы организовали, подумали, посчитали, знаете, вот мне надо сделать пул бэкап, мне вот надо сделать столько инкрементов, вот такой-то у меня будет регламент, у меня есть столько-то серверов, все это я буду сливать вот в это место, и разложили так, чтобы они не в час ночи все ломанулись в это одно место, а в каком-то соответствии с некоторым расписанием. Что вот, кстати, один из моментов, это связано вот с вашей помойкой. Именно в этом проблеме в основном, что расписание, то есть вот вопросы системного администрирования, раздачи код и так далее, это на самом деле вопросы точно такие же стоят практически во всех системах ПК. А вот проблема создания единого расписания вот на файл помойки практически невозможно. Потому что расписание доходится на конкретный сервер, который выкатится. И одно дело, когда вы взяли, подошли к администратору номер 1, номер 2 и номер 3, ты выкатишься только в час ночи. И попробуй мне в 2 часа ночи засунуть сюда
пока. А мы эту проблему, когда у нас была файл, был этап вот этой файл помойки, решали следующим образом. Мы сделали одно расписание на самом сервере, который запускал скрипт, который лезет туда, лезет на сам сервер в СССР, и там запускает уже бэкап из скрипты, который подготовил специальный сервер.
Вот в этом есть еще большая проблема. Проблема заключается с разделением прав доступа, потому что на самом деле нормально меняемый сисадмин делает permission null.
Разумеется, вот permission null.
Вот, а по сути своей бэкап на машине, которая, собственно, пакует файл, она должна иметь уровень
достаточно высокий. Суетные битки никто не отменял.
Вот в этом уже начинается риск. То есть фактически вы разрешаете некое сетевое соединение доступными по сету ИИДу поднимать уже привилегированного доступа.
Фаерволом.
Я говорю, я планирую. Вот здесь уже начинается проблема. Почему? Потому что настройки в
вот этого сервера и вот этого клиента, они между собой взаимосвязаны. И есть еще третья проблема, на самом деле, о которой вы все забыли.
Нет, у
клиента. Там на клиенте есть настройки, связанные с настройками на сервере, что именно ты можешь коннектиться к нему.
Обязательно.
Да, но причем коннекция, понятно, что это сервер.
Нет, это важно.
Я не включаю то же самое.
Понятно, что вот этот самый, понятно, что интерфейс должен быть общий, и амазовский.
Дело не в этом. Если я вдруг возьму и скажу, что вот он, мне нужен еще один сервер смерти, вот сюда. И какого клиента мне надо перевести на него?
Его логично подключать к серверу и, соответственно, кидать удаленному ленточку через...
Именно, о чем мы разговариваем? На самом деле, значит, тот же самый ТАР еще на заре, когда вообще об этом никто ничего не думал, да, придумали такую штуку под названием РМТ, которая позволяет по сети вот эту ленточку вытащить куда-то. И таким образом, по вот этой же сети мы можем сделать энное количество там серверов с ленточками, да, которые будут обслуживаться. А для этого сервера они имеют там, допустим, типа RMC0, RMC1, RMC2. Просто как некие смены носить. Одновременно с этим в связке еще была команда MT, для управления лентами, которая в простом варианте занималась перемоткой ленты, там, допустим, бюджет, потом дополнена была для генетических библиотек как смена ленты. Да? Когда она стала вот в этой связке, это как был эквивалент вот этого вот куска переделывания порядка в генетичных библиотеках. То есть смена ленты позволяла переходить с сервера на сервер. Были такие коммуникации. Но вот здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том, что сами ленты являются однопоточными, фактически. И это значит, что если вот этот сервер начинает выливать сюда поток данных, то он выливает вот тут на одну. Организовать надо либо многопоточный сервер, что он одновременно работает с несколькими лентами, либо, опять та же самая проблема, организация нескольких серверов, которые работают. Да? То есть для ускорения времени бэкапа. Понятно, да?
Ну, слова понятны, проблемы не
можно. Проблема на самом деле очень простая. Как только вы это разбиваете на несколько серверов, да, вы на самом деле должны получить совокупную скорость.
Я так вспоминаю примерно, как это работало. Мне всегда казалось, что там вот эти команды, либо ТАР, либо РМТ, они, в общем, каждый из этих команд можно их хоть 10 параллельно пустить.
Каждый. Да. Ну, для клиента-то не запустите 10 там.
Да. Для одного клиента, да, но надо его просто садить, наверное.
Я почему говорю, это запуск многопоточного вот этого сервера. Вот о чем разговор. К сожалению, могу сказать. Значит, Нет. Почему? Вот как раз если у вас несколько серверов, то вы можете там одного клиента на один сервер, второго на другую, там, третьего на этот. И так далее. То есть тем организовать схему взаимодействия. Да? Тем самым у вас разнесено по объему хранилища и по объему потока данных. То есть вы тем самым это дело, ну, скажем так, сглаживаете. Ну, попутка сглаживаете. Но проблема в том, что, я говорю, каждая настройка вот такой связи, она требует изменения конфигурации как здесь, так и здесь. И она осуществляется, вообще говоря, ручкой.
Что
и согласованными действиями. В чем проблема? Единственное достоинство у Амазона, на самом деле, я вам использовал в свое время, да, и как только бабуха где-то в районе на 2.1 версии стала более-менее устойчиво работать, потому что до версии 2.1 там были даже проблемы с восстановлением данных. Значит, я пришел на бабуху. Да. У Амазона было очень большое важное достоинство. Она могла бы хакать вот
найдите архив, в любом вам удобном виде. Либо CPU, либо TARA, то есть внешне подключаемую программу. Вот, в результате, для восстановления этих данных, в случае чего, вам достаточно взять вот эту ленту, перенести на обычный сервер, воспользоваться, соответственно, стандартными утилитами, входящими там в WebCD, либо другой require диск, да, и восстановить эти данные. То есть у вас процедура восстановления данных, она на самом деле минимизирована. Именно с этой стороны. Но вот недостаток, я уже сказал, множество клиентов, множество и поддержания вот этой конфигурации, это проблема номер один. Проблема номер два – организация множества хранилищ. Вот как раз таких недостатков. Я считаю, более-менее свободный, я уже бабу.
В случае Buffalo, у Buffalo появилась такая замечательная вещь, как Buffalo консоли. Что она из себя представляет? То есть у нас есть все, вот наш директор на клиенте или вообще в любом месте. Человек может зайти специальный программу в консоли, которая коннектится к директору по специальному клавиатуру и предоставит некоторую консоль действия с этим директором. Поэтому она аутентифицируется специально для параноиков. Все сервера можно разбить по группам. В каждой группе можно выделить специальные действия. И с помощью этой консоли можно посмотреть практически все, что происходило с бэкапами. Можно восстановить, можно посмотреть, какие файлы забэкапились. Более того, то есть это все очень легко скриптуется, и просто на ход через readline можно подавать там текстовые файлы, скрипты. И тем самым раз в сутки проверять, забэкапился ли там какой-то контрольный файл или еще что-нибудь. Можно написать скрипты, которые будут просто автоматически восстанавливать и отдать пользователя. То есть скрипты будут выглядеть примерно следующим образом. То есть он заходит на директор, выбирает нужный бэкап, выбирает дату, глубину, на которую надо восстановиться, выбирает, какие файлы надо восстановиться, говорит, куда это восстановиться, после чего запускается процесс восстановления, а письмо о котором приходит там, всем заинтересованным людям.
А как, извини, как запускается?
Вот,
так понятно,
когда восстановление. Вот. Тут тоже то же самое, только в обратном процессе. Когда директор на директоре приходит команду через бэк-консоль о том, что надо восстановить данные, он идет на сторож и говорит, разворачивай. Не совсем так, виноват. Он говорит, для начала он идет в SQL-ную базу данных и берет оттуда, там есть специальная таблица, файл, которая содержит адреса, похоже на иноды на файловой системе, адреса томов, где что хранится по данным бэкапам. И просто в оперативной памяти директора он начинает разворачивать. Сначала он разворачивает full бэкап, потом incremental, потом еще один incremental. Он разворачивает адреса файлов. Адреса файлов, разумеется, не сами файлы. После чего посылает команду директор сторожу о том, что файл с такой-то ноды, с такого-то тома, заливай по такому-то адресу.
То есть файл не может быть через сервер.
Что?
Кто здесь, кому соединяется?
Давайте так, один момент.
Вот опять,
это будет понятно плавный переход к балу. Да? Когда вот такая схема понятна стала, в результате возникает, что вот на самом деле в терминах балу вот эта часть становится файлом демо. Вот это фактически становится директором, а вот эта часть становится сторожем. Единственное, есть один нюанс. Директор не является в бафле транзитом для потока данных. То есть он выносится
там управляющий только лично. То есть, когда нужно, собственно, выкатить данные, данные с клиента поступают непосредственно на нужный сторож. Этим просто управляет сам директор. Соответственно, точно такое же управление возникает и в обратной последовательности. Когда идет процесс восстановления, ты на самом деле в конфигурации директора описываешь, куда восстанавливаться на твоем директоре. То есть фактически восстановление может осуществиться только на той машине, с которой был сделан рукав.
Нет.
Либо вторая вещь. Ты должен данные данного файла директора выкинуть и повторить на некой другой машине. То есть аутентифицироваться как тот, который делался в рукаве.
Нет. В смысле, это в случае Аманды?
Нет, в случае Баффла.
Нет, в случае Баффла данные с одного файла демона можно установить на другой файл демона.
Нет.
Можно.
Нет. По крайней мере, вот сейчас...
Я это делал.
Ну, я, по крайней мере, могу сказать, вот специально, когда мы взяли и сделали разделение по ключам, суть в чем? Что каждый файл демон...
А каким именно ключами? Это пароль, которым он связывается с директором?
Со сторож демоном.
Со сторож демоном.
У нас, грубо говоря, сторож демон, просто уйдем в некую такую более детализацию, да? На самом деле, сторож демон состоит из двух частей. Это топ, то есть в смысле как лента, да? Ну, это намного проще было, да? И в смысле, собственно, объем боковых данных. То есть то, что на нее записано. Мы можем на один топ записать несколько бокалов. Да? Но каждый этот бокал, имеется в виду именно для такого как демона, он будет аутентифицирован ключами, которые под него и предназначены.
Вот так-то,
конечно, таким образом получается, что я не могу, допустим, на другом компьютере, если, допустим, у меня есть ключ, так как на самом деле он хранится только ключ доступа к директору, да, то я на самом деле не могу получить доступ к другому сторожу демона для того, чтобы вытащить данные другого компьютера. По крайней мере, вот сейчас у нас ключам этого делать нельзя.
Это делается проще. Это делается через группу по консоли. Просто сервера объединяются в группы и, соответственно, сдаются права. И в зависимости от этих прав, законнектившиеся с определенным ключом с консоли, имеет доступ к определенным серверам. Он просто не видит даже бэкапы другие.
Я хочу, вот на самом деле это, скажем так, это тоже один из моментов, который у нас именно вызвал проблему. Да? В каком смысле? Что такая группа, да, она позволяет объединить, сделать. В результате что получается? Что мы на самом деле через тот же самый консоль, когда заходим, видим только те задания, которые нам нужны. Видим только те сторожи, которые нам нужны. Но есть одна проблема. Проблема месседжа.
Запретить.
Все месседжи?
А всем, кроме того, и на консоли.
Значит, суть в чем, что в Баффле после того, как выполнено любое действие, есть там такое понятие, как месседж демон. Это то, куда выкидывается информация о том, что она сделала. Значит, дальше по, скажем так, конфигурации вы можете сконфигурировать данный месседж демон, который говорит о том, что выполнено где-то там на консоль. Или отправить это там по e-mail. Или там положить это в какой-то файл. Достаточно это удобно в том смысле, когда вы организовываете бэкап серверов, на предмет того, чтобы информацию о том, как прошел бэкап или не прошел бэкап, отправлять непосредственно админу этого сервера. В частности, это необходимо для ситуации, вот о которой мы с самого начала сказал, что мы забыли о ней, да? Вот. Но это тоже один из ключевых вопросов. Не всегда мы копируем только файлы. У нас есть база данных, у нас есть там, допустим, типа содержимое репозитория, у нас есть филдаты там и так далее, которые не могут, у нас тот, который идет.
то никакой оптимизм правильного сервера, к сожалению, сделать ничего не может. Он не имеет туда то, что должен, это имеет только это. И вот он должен ему знать о том, что в процессе там бэкап LDAP, у него оказывается LDAP не смог заактивироваться. И бэкап полетел, файл там на любой длины. Просто нам. Потому что для системы бэкап я все равно. Файл приехал, ну вот какой приехал, кто-то забыкает. Так вот, вот этот метод демон, к сожалению, да, работает следующим образом. Он, если говоришь о том, что выплевывает еще и на консоль, то получается следующая картина, что консоль отдал. И если ты по какой-то причине законнектился на эту консоль,
то ты получаешь,
то ты получаешь список всего. И на самом деле, это вот как раз этот вопрос вопрос. Хоть я и не вижу эту группу конкретно в списке, чтобы сказать, а что это восстанавливается, получить параметры мне можно. Понятно, да? Поэтому на самом деле вот мы используем именно систему разного включения.
Безопасности, да.
Безопасности
ключи, да.
Ключи. Ключи, на самом деле, storage demon, они в частности и шифруют собственно данные, которые сохраняются. Поэтому если вы возьмете конкретно данные там, той ленты или того диска, да, то они на самом деле не считают, если ты не знаешь этих ключей. Ключи хранятся, естественно, на деле. Я прошу прощения, что разбиваю.
Я очень рад, что я много нового знаю. Итак, собственно, на чем мы остановились-то? Я, кстати, совсем забыл. Да, собственно. Предположим, что мы забыкались. Предположим, что даже мы дали доступ пользователю на восстановление. Предположим даже, что мы... Есть такая штука, как скорость восстановления. Беда заключается в том, что если у нас есть сервер, и надо, зачастую бывает нужно, что, скажем, 150 гигабайт данных, надо восстановить в течение максимум 10 минут. Было такое. По-хорошему, их такие данные бэкапить не надо. По-хорошему, машины надо имплицировать, чтобы, и держать просто две копии машины, чтобы если одна из них выходит из строя, вторая подхватывает на себя функции. В том единственном случае, когда такое случилось, пришлось в срочном порядке останавливать все бэкапящиеся процессы, потому что оперативная память, чтобы освободить оперативную память и вообще разгрузить директор. И тогда он там, в течение получаса смог аккуратно переработать. Поэтому перед тем, как наставить бэкап, после того, как вы думаете, что вы настроили бэкап, надо обязательно проверить скорость, которая нам устанавливается. Возможно, что нам 8 часов будет устанавливаться, пока все инкременты вам накатят. Да, кстати, и вот в случае с дисками огромный экономер при восстановлении, если использовать differential схему. В частности, у нас сложилась такая общепринятая практика, что если мы докопируем сервере более 3 миллионов файлов, то надо использовать differential схему, потому что очень трудоемкий процесс восстановления. И 8 гигабайт памяти, оно просто может не влезть. Ну вот на том старом сервере было 8 гигабайт памяти. Сейчас уже 16, у нас помощный стандарт больше 16 гигабайт памяти. 16, как всегда, в нее время.
Получается правильно, что когда мы планируем все бэкапы, должны еще понять, когда нам нужен бэкап, когда нам нужно что-то еще.
Да, разумеется. То есть, В самом начале следовало сказать о том, что собственно, надо бэкапить. Не надо бэкапить систему, которую можно продублировать. Там, например, если есть поисковая машина, то не надо, то совершенно не надо бэкапить поисковый индекс. Если не надо. Если там есть разработка какая-нибудь, то в идеале не надо бэкапить разработческие файлы. а разработческий файл должны лежать в гите. В гите или в любой другой контроле, системе контроля версии. А если начать выкапывать разработческие файлы, то и разработчики об этом узнают. Но они будут прибегать каждый день и говорить, что удалили 5 минут назад файл и просили восстановить.
Разумеется. На самом деле, я вам просто сказал, по-своему, да, что у нас критерии очень простые, что надо выкапывать, а что не надо выкапывать. Да, все файлы делятся по, скажем так, возможности их доступа без системы выкапывания. То есть, если мы говорим о том, что вот там, допустим, установка там, соответствующего там, сервера при ПСД с нуля, насколько у нас готовы, занимает 20 минут полный груз, нет, то смысла там, допустим, выкачивать систему вообще нет никакого.
Потому что проще налить систему и
затем... Да, проще налить систему,
и затем
да. Вот. Настройки на сотельную границу системы контроля.
Разумеется.
Значит, точно так же, там, настройки, допустим, границы системы контроля версии, поэтому настройки системы тоже поднимать таким образом не надо. Значит, по поводу разработчиков файлов, я могу сказать, что это было так, ну, конца. Потому что, как выяснилось, вот не далее, как позавчера, значит, у нас, как только разработчики узнали, что их файл не выкатывается, а выкатывается только то, что лежит в сотрудничестве, я, к сожалению, обнаружил, что у нас в сотрудничестве лежат такие файлы, там, типа, full downloads made music.
Я могу согласиться, что ну, бывают случаи, когда люди возмутятся, будут абсолютно правы.
Нет, Если есть некоторые данные, которые там раз в 3 месяца обновляются, то, конечно, у нас есть некоторый сервер, который является провайдером этих данных, и у этого сервера либо есть реплика, либо есть там бэкап. Но это не имеет сейчас отношения к разработчеству там, машины.
Вот. Еще, кстати говоря, пример могу привести. Например, моя там слава-мина, вот, которая занимает несколько гигабайт, система контроля версии, там делать нечего, поскольку оттуда ничего, в общем-то, не удаляется, практически принципиально. В отличие от системы блокад, которая там делать очень даже есть, что, поскольку она недорого так понятна.
Ну, хорошо. Вот. Но это не является рабочим процессом.
Если там ничего не обновляется, то и в системе контроля версии у вас никаких изменений не происходит. Суть системы контроля версии заключается примерно в том же самом, как и снабжение файловой системы по датам. Как в своем времени это вот были такие механизмы, когда делалось именно куча снапшотов, и по автомату пользователи давали возможность, соответственно, дать доступ по времени.
Речь о том, речь о том, речь идет о том, что это все избыточное, что для того, чтобы хранить, свои книги, вполне достаточно файловой помойки. И не надо задействовать систему БК. Совершенно не нужно каждый день проверять, появилась новая книга или нет. Проще, когда новая книга появилась, чтобы она скопировалась на файловую помойку. Свои книги. И все. И вот если сисадмин, как проблема, не волнует никак уже. Они ее там как-то бэкапят, там они дублируются. Потому что, ну правда, человек, а у человека человек монтирует там себе вот кнопочкой тыкает, монтируется диск. на котором точно знаешь, что если он так положит, положит что-то, то это не пропадет.
То есть все-таки отличие есть между вещами, которые...
Не надо, не...
И богам.
Да.
Но при этом эта оперативная работа, она всегда сохраняется. Система бэкапа, она предназначена именно для сохранения данных по регламентным точкам. То есть, вот, допустим, я могу просто привести срок из регламента нашего, да, что для любого разработчика обязательно, да, присвоен камин либо в конце рабочего дня, либо по завершению соответствующей работы на данном типе. Да, ну, работы, да. То есть вот как раз это и отражает разницу между системами бэкапа. Да? То, что камин соответствует, да, происходит по завершению некого логически закончимого участка. Да? Вот я чего-то сделал, и я это зафиксировал в результат. После этого я могу еще раз что-то сделать, еще зафиксировать. Да? Бэкапа происходит по временным точкам.
Ну, собственно, мы с вами почти все рассказали, остался только завершающий штрих. А именно, как бы это все огламывать, чтобы этим было проще пользоваться. А имея вот эту SQL-ную базу данных,
она бэкапится?
Нет, нет, она, разумеется, не бэкапится. Она, разумеется, инфицируется.
А кто другого не знает, он другого не
знает. Она инфицируется из каких соображений? Из тех соображений, что если упал в директор. Упал директор, например, процесс. Тогда мы можем быстро переключиться на там бэкапный директор.
Да, это переписать все картины всех
нет. Зачем переписать? Нет, как? Зачем переписать?
Нет, если ключи есть, достаточно.
Нет,
а если он не сломался, база данных накрылась, база данных переписывалась. Там есть веб-дам, который позволяет просканировать содержимое того. И тем самым создать то, что есть,
и описать собственное хозяйство.
На самом деле там есть два штуки файлов, либо базе данных, там, вернее, не есть самые, а как они. Ну вот есть баковские именно, я могу прислать, не помню просто их название, да, они сохраняются там отдельно даже от базы данных, фактически это очень небольшие файлы по размерам, это индексы. Первоначально они нужны для создания этой базы данных. Вот они на самом деле, то есть, ну давайте мы же специально переживаем, и кстати, я потом могу рассказать, допустим, всем, как это не думаю, вот у нас, по крайней мере, у нас три бакула сервера полных объектов, заявленных бухгалтеров между ними сделано. То есть это именно как раз для того, чтобы при расположении в разных дата-центрах мы получали данные с ближайшего сторожа, ну, по быстрым каналам связи, но при этом даже если происходит потеря данных в данном дата-центре целиком, ну, включая компанию сервера, да, то мы имеем только задержку по восстановлению данных, ну, то есть не актуальную данную сегодняшнего дня, а актуальную там 3 дня назад. Да. Но все равно мы регламент наш
у нас сделано несколько больше беспорядков, у нас 4 бакловских сервера, но не с полным переключением. И естественной задачей является отслеживать. Значит, отслеживать кому? Отслеживать системным администраторам каждых из серверов, чтобы они спали спокойно о том, что это бэкап делается.
Ну, каждой группе серверов.
Ну, каждой группе серверов, да. И спать спокойно администратору бэкап, то есть мне. Значит, спать спокойно мне, пишется просто там, маленький скриптик на питоне, который я мог со своим женой начинать, который на каждом из директоров делает селекцию из SQL-ной базы данных и пишет здесь, ну, он их сортирует и пишет здесь адрес сервера, когда произошел последний успешный бэкап, когда последний бэкап начинался. В каком дата-центре находится один сервер, в каком дата-центре находится другой сервер, и скидывает сообщение об ошибках в специальный файл log. Который раз в сутки рассылается по админам, все, что не находится, кому послать, посылается мне.
А вы на 24 пришли?
На 2 часа нет.
Понятно.
А там
уже... Там уже
что-то
подложилось.
И хорошо, что не пришел. Но там довольно тривиально. Если при изменении структуры базы данных, менять вот этот вот скриптик очень просто, потому что там просто надо изменить, там, изменить два селектора.
Я понимаю. Здесь вопрос, что держать в голове.
А
на самом деле это тоже один из вопросов, мы когда думали об этом, выяснилось, что намного проще не иметь прямого доступа в базу, не говоря о том, что у нас база работает на уровне уважаемых свойств, специально для безопасности.
Локально. Нет, база находится там же, вот. На том же сервере, что и скрипт выполняется. На каждом из директоров выполняется по такому по копии такого скрипта.
А
все это сводится в единое место. Вот. Что?
И вот на самом деле мы же работаем
через мониторинг.
То есть мы работаем с его реальными местами. Когда вы можете получить статус указанного сюда по указанному заданию.
А как, через питоновский скрипт в описании джоба?
В описании джоба, да.
Ну, на том, да.
Вот. И где-то, ну, как бы даже и вот смотрели по интересам, это является для них более, ну, скажем так, нормальный способ. Почему? Потому что вопросы взаимодействия с искусственной базой, это вопросы, ну, скажем так, внутренние, которые такие не являются полностью институционными.
Ну, на самом деле, мы собираемся отходить от этой схемы и делать другую схему. Вот, скорее всего, через этот демон, но иметь некую специальную базу о последних бэкапах, не связанную ни с этой базой. Вот на каждом деле есть своя школьная база. Она большая, тяжелая, может достигать там 20 гигабайт.
Да,
и ноды, адреса, все файлы.
Да, на самом деле обычно используют таблицы, где содержится, что там, допустим, такой-то файл, такого-то файла директора должен выкладывать, находится на таком-то сторону, на таком-то сроке.
То есть это того файла, который перекладывает систему отношения.
Ну, фактически, да. Но это именно позволяет что? Чтобы не рассматривать большие тома на сторону, сразу понять, где находится соответствующий файл. На самом деле здесь, конечно, есть нюанс, да, что, чтобы было понятно, да, вот эти тома, которые располагаются на сторону, это, ну, логически в свое время было это вот те же самые клиенты, которые четко фиксированного там объема, да, сейчас это переходит на файлы, то это на самом деле файл. То есть фактически характеристика сторону это потолок. Файл какого объема лежит, и сколько этих файлов будет. И какая политика, ну, грубо говоря, то, что называется ретеншн, а не родаться этих файлов. То есть в какой момент я перехожу на начало и сколько у меня этих файлов будет. Значит, на самом деле, вот еще раз хотел бы подчеркнуть просто, что схема организации бэкапа, особенно большого хозяйства, да, с ней надо подходить достаточно внимательно. Потому что вот одна из засад, например, на которой мы наткнулись здесь. Когда ты организовываешь вот эти сторож демоны и говоришь о том, что у меня их будет 10 штук там файлов по там, допустим, 100 гигов каждый, то необходимо понимать, что вот эти все, даже дифференциального бэкапа, они у вас сюда. И у вас может оказаться следующая ситуация. Вот он пул бэкап. Заканчивается вот так. Вот, прошел, перешел на следующий. Так, здесь закончился. После этого там, здесь пошел там следующий бэкап на первый. Следующий, второй. И так далее. И вот уже, если мне память не изменяет, версии 2.24 балла, была такая ошибка, к сожалению, что когда вы пишете схему бэкапа, начинается понедельник, кончается воскресенье, субботу, что вот здесь, в эту ночь, у меня делается полгода. А во все вот эти ночи у меня идет время. Ну, классическая схема, там вот так. Ну, правильно, показываю, потому что здесь самый минимум активности.
Большинство,
здесь тебе его надо достаточно быстро привести к штукам. Амурской башни, там на 42 луга. Значит, и там получалась следующая картина неприятная в двух местах. Место первое. Это там была чисто физическая ошибка, это, по-моему, перекос 2.4, где-то в районе 2.4-2.26, вот версия, да. Значит, это то, что сторож, когда вы начинаете делать кубыка, да, то он начинался делаться на начало этого сторожа. В результате возникала следующая проблема, что если в силу каких-то причин, вот что, собственно говоря, у нас один раз и произошло, у вас этот кубыкак не прошел. Ну, например, да, места не хватило, оборвалась сильная связь, там еще что-то в этом духе, то фактически у вас получился законченный кубок предыдущий. А текущего тоже нет. Это значит, что фактически вы восстановить файл все не сможете, в принципе. У вас просто нет нельзя. Вот этот хвост, он просто испорчен, он недоступен. То есть вот эти моменты, они есть, да? Значит, это был момент первый. В результате, когда ты понимаешь, как вообще организовывать систему бэкапа, обычно делается следующая вещь, что независимо ни от чего, делается отдельный storage демо для full бэкапа и отдельный storage демо для incremental бэкапа. Это был момент номер один. При этом storage демо для full бэкапа использовался по объему, по-моему, раз и то ли трех, то ли четырех кубыков, чтобы допускал эту возможность. Значит, почему три или четыре, могу тоже объяснить. Значит, та же самая проблема с творчей, но как минимум мы обладали возможностью там восстановить хотя бы одну повторяю. Допустим, разработчик говорит, я потерял там свой файл, восстановите мне, который был там 5 дней назад. Вот, да, произошла аварийка. Это не штатная немножко ситуация, да, но мы говорили о том, ты знаешь, вот так и так у нас действительно произошла авария, а клубы как не прошло, мы можем тебя восстановить двухнедельный давать. Это, как правило, оказывается лучше, чем совсем ничего. И вот именно для вот таких сбойных вещей, особенно, почему я акцент делаю на клубы как, потому что они большие. То есть сам поток данных огромный для измерения, он будет маленький. И вероятность отказа на нем велика. Поэтому пусть хотя бы что-то произойдет, хотя бы по кусочкам восстанавливать. Что важно. Значит, вещь номер два. Тоже совершенно неприятная. Это тоже было устранено, по-моему, в версии 2.2.6 уже. Но было устранено, к сожалению, не до конца. Значит, проблема была связана с тем, что если, например, бэкапы как бы вот так вот растут, то в момент, когда у вас кончается storage демо, и по политике вы говорите на начало, да, то вы их точно так же начинаете затирать.
Надо просто грамотно составлять число. Надо просто грамотно выставлять числа для воли ретеншн.
Да, значит, то есть здесь момент, связанный с тем, что вам надо четко считать, чтобы по количеству, которое в кубокарте есть, мест, вот вам такое же количество мест как хватило для фрем-кубока. Самая разная ситуация. Да? Вот. И есть еще, кстати, один момент, третий, на самом деле, чтобы не было вообще иллюзий, что здесь все идеально с точки зрения бакового, да? У Бакова есть хорошая вещь, что вот этот файл демо на самом деле есть не только под Linux, FreeBSD и так далее, но есть еще и под Linux. Что делает Бакову, в частности, очень привлекательным и трекинг сетях. Но есть одна проблема, которую на самом деле, к сожалению, даже в версии 2.4.1 они не устранили. И она является именно, скорее, ну, как бы сказать, предполагается, что она именно в Windows-клиенте. Но в Windows-клиенте кто-то там упоминал, на этих местах, что она есть. Решение со стороны разработчиков, они говорят, ну, для нас это как не воспроизводится, нам это не важно. Это проблема Windows-клиента, собственно, бумага. Значит, картина там следующая, что русские имена заняться, например, 8. Как следствие, вот эта искусственная база должна быть например, 8. Ее реализация. Это, кстати, один из ключевых моментов, который еще практически в документации, но на него просто я хочу, чтобы надо обратить внимание. Значит, при этом, если для космоса Суэля, у нас в частности, кстати, используется космоса Суэля, да, там большой проблемы с этим нету, потому что проблемы перегировок и так далее, они работают там достаточно четко, то оказалось, что проблема с Майсвили там есть. Особенно когда нечеткая кодировка прописана на директоре. Воздействие на Майсвили. То есть когда Майсвили сервер работает там, допустим, в 3-8, а директор становится по клиенту как универсация. Есть люди. Значит, люди причем возникает для того, чтобы ну, не пугались, просто галочки, да, проявляется следующим. На этапе тут восстановление данных, он на этапе показа не проявляется вообще, а вот на этапе восстановления данных, он пишет о том, что файл такой-то, причем четко указывает его русскими буквами, то есть все, как он положено будет. Я не могу восстановить правоотносу к этому файлу. То есть сам файл, он восстанавливает, данные не потеряны. А, причем в правиле доступа тоже хитрость, что иногда он тоже устанавливает, то есть пишет данное предупреждение. Бэкап при этом не останавливается, он проходит, то есть не станет предупреждением, но это ошибка, которая за последние лет пишет в этом вопросе. Значит, еще одна вещь.
То есть фэшные права, они там тоже бэкапятся?
Да, они бэкапятся и нормально даже восстанавливаются.
Может, еще и это бэкапятся?
И этот скрипт принимает на себя команду, себе команду просто сделай бэкап. Бакула подает ему эту команду, он делает бэкап, копирует необходимое количество бинлогов, после чего Бакула уже эти все скопированные данные засасывает как обычный файл. Нет, потом ты их отдаешь тому скрипту, который просто указываешь бэкапному скрипту, MySQL-ному скрипту битлоги, он их просто
отдает туда. По поводу MySQL, скажу честно, мы...
Но
сколько так вот, типа, ломали, наверное, да? То есть это я вообще первый раз сталкиваюсь с такой базой данных, в которой проблемы не бэкапа, и это достаточно серьезная проблема. Значит, начиная от того, что Да, давайте все это дело в файл, а значит, приводит к тому, что на момент выполнения этого майского сделки у вас получится вся плата, и в результате сервер нормально перестает работать. На что придумывают грязный хак, типа поднимает вторую базу данных, которая
реплицируется, и опускают ее
прямо. Какая-то репликация.
Конечно.
На тех, кто вы или на тех, которые старают. Это не важно.
Это на всех.
Кстати говоря, это не важно.
Какая разница?
Значит, это, кстати, вот один из моментов. Я на самом деле вот уже все никого не
надо. Что все?
Уже вроде бы всего никого не традиционного уже больше нет.
Значит, нет,
я
все...
могу сказать, что на самом деле, ну это на самом деле тема уже нету, семинар, да? По организации хранилищ, знаете, как это, Стругацкий, по-моему, был в сказке о тройке, да, там такой монолог говорящего клопа, который говорил о том, что, ну, смотрите на людей, говорит, они придумали себе столько инструментов, говорит, потому что не знают, чем пользоваться. Термиты построили себе дом один раз, и вот ему уже 10 тысяч лет хватает, это для них оптимально, для них жилища. Вот примерно есть ситуация. Ту изобилие хранилища, которое предлагает MySQL, оно на самом деле оказывается, что для какой-то задачи хорошо, для какой-то плохо. То есть, если мы говорим, там, допустим, старый Google сам, это штука, которая, вообще говоря, позволяет очень быстро работать, допустим, на операциях фактически, ну, селекторовой выборки, вот. При этом фактически проблем не составляет быстрых операций, там, расширивания запросов при селекторах и так далее, на них делать, что совершенно не работает на ИНТП. Но при этом попытка сделать там, допустим, какой-нибудь PLT, естественно, разбивается просто напрочь, потому что MySQL это сделать физически не может. И для этого вам нужна именно ИНТП, которая позволяет вам транзакционно связать две разные таблицы. Это, ну, как бы вот того. И в результате, на самом деле, если вы возьмете любой более-менее серьезный проект, то вы увидите, что по структуре базы данных таблица там строится смешанно, как правило. И как раз одна из вещей, почему вот сейчас, по-моему, они в шестой версии уже планируют более-менее такого универсального сторожа, который будет как основной. Вот, вобрав в себя вот эти все достоинства и недостатки. А до этого момента, ну, пока сидите и ждать. Что...
Короче, мы перепроектируем систему и поедем первый раз перепроектировать с нуля.
Нет, они, к сожалению, это делают не с нуля. Они же там сейчас получили достаточно сильную поддержку со стороны САНа и со стороны фактически Оракула на работу. Да, но... Во что это выльется? На самом деле, я, допустим, с MySQL работал еще начиная с версии 3.21, когда это была очень удобная маленькая база, которая быстро поднималась, не требовала никаких настроек, и была удобна для версии рядов типа записной книжки.
Ты как падал все время?
Нет.
3.21 не
падал. Нет, 3.21, она не падала. Это только сама стала.
Я помню, 23. Там нечего падать.
Нет, падала там. 23.21, к сожалению, когда они начали уже строить систему вложенных селекторов, она начала падать по фактически по утечкам памяти. И именно тогда они пришли к схеме отдельно мастер-демон, который следил за тем, упал ли
это было бы смешно, если бы не было бы так грустно.
Нет, это действительно так и есть. Значит, и на самом деле один из моментов, это как раз все равно даже на версии 3.22 оставалось большое преимущество. Значит, база данных MySQL была очень быстрая для разрывных коннектов. То есть, когда идет коннект, выборка из коннекта. Вот для таких операций аналогов просто не было. Потому что любая другая база данных, она строится по принципу, что на этапе коннекта поднимается некая, ну, так называемая, выражаясь языком Амора, поэзиология, да, когда она, собственно, начинает собирать вот эти вот подготавливающие механизмы для транзакции держания этого коннекта. Да, создание снапшотов, там, бусор и так далее. И вот эта часть, она очень трудоемкая. Почему, допустим, когда вы делаете, там, допустим, сайт, опирающийся на Амора, я считаю, это выручный какой-нибудь сервер, который принимает интернетный город, он держит, да, а сюда уже отдает достаточно близко. Это для пользуется там по ГПУ, там есть там, точно такого же плана директора, который так и принимает данные. Но это на самом деле будет часть. Не богатство, зависит. Так вот, и когда мы не дальше пошел по своему развитию, да, то дальше получается, что сейчас у него его популярность за счет быстроты, да, она накладывает на него требования по функционалу, серьезных базах. И вот когда этот функционал начинает у него вводить, то все время возникает вот эта дилемма быстроты и функционала. И, к сожалению, вот здесь он уже начинает совершенно сильно.
С другой стороны, это что-то надерживает вместо вот того MySQL, который старый быстро, сейчас вполне SQL-DB. Вполне это вот применяется, вполне используется, бывает, в общем-то,
бывает. А он на что-то годен, кроме записной книжки?
Вот знаете, значит, я могу сказать так, что там, допустим, вот по соседству, называется этот самый ГАИШ, где располагаются замечательные господа там, типа Олег Маркунов и так далее, которые являются девелоперами отрасли SQL, где, собственно говоря, сейчас, вот если смотреть по функционалу баз данных, я, например, считаю, что вот это та самая база данных, которая опередила ну, в свое время там, вот, так, на запускавку. Вот, если по такому же вектору, там, допустим, все остальные смотреть, да, то они, ну, я не считаю там различные базы данных по Oracle, да, с любой интерфейс решениями, где как раз подписи немного конкурируют. Вот, но остальные просто там близко даже не подходят. А, так вот, возвращаясь к StoryLife, это на самом деле как раз попытка была замена вот того старого доброго 3.21 MySQL, который был не требовал ресурсов, в малых приложениях. То есть, когда вам надо построить небольшое приложение, которое требует доступа к MySQL.
Ничего слова не
если тут есть, там, допустим, типа, те, которые связаны были с Ноком или с Питоном, еще могут вспомнить тот же самый Bitcoin. Питоновский набор к файлам с SQL доступом. Да? Это фактически, кстати, оттуда же и пошло, и вот потом SQLite вот так немножечко видоизменился и ящик. Но там проблема в другом. Проблема в том, что SQLite это один файл. Это логин и несколько снапшотов. Вот до тех пор, пока это не вводится в базу данных, если он не нужен для приложения, это нормально. Как только этот механизм начинает вводить, то это
Ну, собственно, это все, что еще.
Нет, ты, кажется, рассказывал про что началось, что это скользкий балкан, называется 20 гигабайт.
А, и она... а да, виноват. Совсем забыл. Так вот, скользкая база данных, начинается до 20 гигабайт. Есть таких 4. И понятно, что каждый раз дергать вот эту вот тяжелую базу данных, в общем, оно может быть и правильно, но, допустим, у нас упал этот DR. Нам надо хотя бы знать, есть у нас бэкап, нет у нас бэкап. Ну, поэтому для этого пока в качестве тестового решения мы просто поставили Oracle, например, наш Oracloider, который нам выдали черный ящик, который мы сейчас складываем просто информация о там, файл-тексте, DROF, о текущих мониторингах, о, в том числе, прошедших бэкапах. И дальше одна из мониторинговых станций, где-нибудь вот здесь вот рядышком стоит, она берет данные из этой базы, и в случае Nagios, например, она представляется соответствующими хостами, которые отвечают за, там, допустим, если есть сервер точка что-то, то она представляется сервером точка что-то и посылает в общую систему мониторинга месседж о том, что там бэкап окей, бэкап хорошо. случае Zabbix'а возникает некоторая проблема, связанная с тем, что Zabbix клиенты очень плохо умеют очень плохо умеют обманывать Zabbix сервера и не могут представляться другими клиентами. Но это вполне решает эту проблему. А больше систем мониторинга вроде таких помощников и нет. Нет. Мы используем и Nagios, и Zabbix.
У нас Zabbix не пошел по объему.
Как, в смысле? У нас как раз Nagios не пошел по объему.
У нас Zabbix не пошел по объему, потому что фактически Zabbix всю свою информацию возник. Ну, кстати, Zabbix еще не пошел по причине того, что Zabbix все-таки это не особо разработано, но это еще на один систему.
Ну, а какая разница?
Разница в том, что, допустим, можно взять и прикрутить к Zabbix, допустим, там, мониторинг типа SansAlexa, оказалось то, что надо такое количество плагинов изобразить, фактически по всем этим параметрам, которые в общем результате привело, скажем так, сильные нагрузки на собственный сервер.
Ну, нет, ну так нет, сервер кластеризован, разумеется. А, в смысле, на мониторинговый сервер?
На мониторинговый сервер, да. Значит, проблема номер два оказалась, да, это то, что у нас, допустим, по системе мониторинга мы фактически сейчас уже перешли на следующий механизм, это все у нас мониторинг использован.
Разумеется. Ну,
конечно. А часть, которая вообще говоря, мониторинг не должна, ну, например, типа лоб женщин. Значит, она, естественно, мониторится непосредственно небольшим набором плагинов, которые стоят на самом сервере. Так вот, в результате оказалось.
А сколько у вас серверов?
Ну, в самом сервере, я имею в виду, которые надо мониторить.
Да, сколько их таких?
Плагинов стоит?
Нет, серверов.
Это
в памяти.
Где-то то ли
280,
то ли...
А. Тогда Nagios, конечно.
Вот на самом деле у Nagios есть другая проблема. Он все еще, по всему прочему, для того, чтобы там строить свои красивые графики и так далее, да, складывает
все-таки
это
на стрельбе. Вот. Это очень большая проблема. И, во-первых, он может складывать ведь это волоком.
Дело даже не в том, что коротко или не коротко, а дело в том, что, да, допустим, ну, простая вещь, да, для того, чтобы взять поиск найти там порядка 400 параметров с каждого сервера, плюс там 30 серверов, в общем, в результате мы получаем там, сколько это получается, 120 тысяч параметров, которые у нас каждую минуту приходят на сервер мониторинг.
Можно раз 5 минут.
Раз в 5 минут другая проблема есть, проблема запрещения.
СМС-ки?
Нет, дело не в этом.
Они все медленнее ходят.
Допустим, у нас есть доступ по регламенту, что там, допустим, допустимый провал сервиса не будет 5 минут.
Но...
Соответственно, если вы говорите о том, что у вас 5 минут ограничения на оповещение,
нет.
Да, значит, вы должны идти как минимум полутора минут на интервале.
Нет, ну, конечно же, тут должны быть временные подхватывающие там, сервера, то есть это можно допускать, достигать там, другими средствами.
Нет, я не говорю только про стрессовые. Я говорю о том, что от момента возникновения аварии и до момента оповещения у нас есть вот на определенный вид сервиса регламент 5 минут.
Ну, это...
Значит, что в результате получается?
У него не укладывается.
Что приезжает в поле, у вас должно быть как минимум трехкратное подтверждение о том, что данный аварий имеет место быть. То есть, ну, там, как классические схемы, да, строятся, что сначала это типа сок аварий, да, если там два сока аварий,
да, значит,
это
факт
аварий, по которому
вы потом надо снимать.
Соответственно, если вы говорите,
что тогда, конечно,
минимум полторы минуты должен быть построен.
Ну, у нас более мягкий регламент, у нас 15 до 20 минут. Нет, за некоторыми исключениями.
Когда я твой знакомый говорю, если через 15 минут я узнаю о том, что у меня сердце упало, я оставшуюся жизнь буду говорить с пациентом, да?
Нет, конечно, оракулоиды, у оракулоидов у них настроен метеограсс, но это там небольшой.
Так вот, на самом деле, оказалось, мы сначала поставили как раз занять, и поразились
действительно,
ему удалось
точку
зрения.
15 минут, это можно уже
по смс-ке не сообщать. Нет, конечно, смс приходит заранее. То есть смс приходит не постфактум, что упало, а что собирается упасть. Что там память кончается, диск кончается.
Да, вот как раз достоинство записи в отличие от радиуса, допустим, что он имеет именно, допустим, график, да, изменения параметра. Uh-huh. То есть это некоторое сочетание между там когти и радиусом, да.
Вы можете,
допустим, взять и сказать, что вот если у меня лоб ревейш вдруг стал там на 50% больше среднего, то это проблема. Вот. Ну, допустим, найдем такого сказать не можно, но смотрим по факту накопления. Да.
Он, конечно, смотрит по факту, но в общем и целом скрипт, который у него смотрит и реагирует, там, окей, не окей, это, ну, список 15 строчек. Вот. Так что, если такой вопрос есть, то...
Да, но эти строчки надо написать.
Во-первых, эти строчки надо написать, да. Вторая вещь заключается в том, что этот скрипт, который все сделал, смотрит, далее, это тоже нагрузка. То есть, когда вы смотрите на систему, там, мне надо мониторить, там, сколько у нас было, там, 1000 параметров, да, это вообще проблем никакой не составляет. Это можно там записывать куда угодно и что угодно, да. А проблема у нас стала, когда там тот же самый запись раздул базу данных до размера, по-моему, где-то в районе 80 гигов за 3-месячный промежуток по всем вот этим вот параметрам. И оказалось, что на самом деле
самый
маленький UAV, да, сесамовский, кстати говоря, этими самыми сторожами, которые будут быстрее на вот этих массовых сенсорах.
Не надо за 3 месяца хранить, надо хранить там за месяц, остальное аккуратно складывать и логировать. Зачем за 3 месяца хранить сразу в одном месте-то?
У нас, к сожалению, есть такая вещь, как подписанные писалки. То есть тогда мы говорим о том, что у нас есть какой-то реквайзер,
создать его. Ну, считаем SLA и складываем, считаем SLA и складываем.
Ну, если бы я знал, по какому параметру, меня надо просто его
поменять.
Ну, к сожалению.
А у нас Нагерс на самом деле начал вздыхать на больше 1000 машин, он уже начал вести себя неустойчиво. И приходилось строить пирамиды из. Я думаю, что так, люди уже уходят. А, ну тогда в Москву.
На самом деле, я думаю, что
достаточно распространенное выражение, да, что все системные администраторы делятся на двух типов.
Это те, которые не делают бэкап, и те, которые уже делают. Еще не делают, уже делают. Ну да, это греться, да. Значит, на самом деле, вот как раз один из моментов, мы много тут рассуждали по поводу того, как бэкапы строятся, да, с точки зрения именно направленности бэкапа этих данных. Но на самом деле один из моментов, и это никак не был затронут, вопрос восстановления этих данных. Да, чуть-чуть был. Так, типа вскоре сказано, да. Так вот, на самом деле, один из моментов связан с тем, что вот даже в той же самой команде еще, не говоря уж о более простых схемах бэкапа, да, схема восстановления, как показывает практика, даже в случае отказа системы бэкапа, она не приносит никаких, ну, по большому счету, проблем. Потому что сами файлы хранятся в более-менее таком стандартизованном виде и понятны для админа, ну, как минимум. Понятно для админов. Значит, в схеме с вакуумом на самом деле оказывается, что для того, чтобы восстановить данные, необходимо, ну, как минимум, иметь некий YCD. Ну, считаем так, что мы восстанавливаем на чистый сервер, да, каким-то, или подготовленный сервер, да, значит, где уже есть, скажем так, работающая схема конфигурации вакуума по ее, ну, скажем так, входу этого сервера в эту систему. Значит, есть только один маленький нюанс. Нюанс заключается в том, что вот как раз именно когда у нас было, это отказы вот этих частей, ну, плюс вместе с этим, допустим. Да? Потому что на самом деле, допустим, на сервере директора вот эти вот две части, они есть, присутствуют. Часть директора, который обслуживает, и файловый директор, который обслуживается другим директором. Ну, нет. Понятно, да, то есть когда строится несколько директоров сети. И вот здесь бывает такой, на самом деле, неприятный момент, это как раз когда на фондовом технологии, например, у нас полетела база данных, у нас, допустим, вообще там, то, что называется, вирус пожрал все файлы на диске, да, но вот это вот, к сожалению, мы считаем, что не публикуем, да. Тогда, на самом деле, вот в баркоде есть целый набор специальных утилит, которые позволяют сканировать вот этот сторож, например, какие файлы там есть и так далее. И, кстати, на самом деле, надо сказать, что работает он прекрасно. В том смысле, что ему сканируешь набор файлов, и он тебе говорит о том, ты знаешь, ну, допустим, ты говоришь маску, там, хочу файл там, xxx.si. Да? Он тебе говорит, ты знаешь, я нашел его на таком сторожке, на таком сторожке, на таком сторожке, на таком сторожке, такие-то времени показывали, какой тебе их восстановить. Прямо непосредственно с него. Значит, но опять могу сказать, что в случае отказа языка, да, это может быть и проблема. Потому что вот эти классы, которые, скажем так, не принадлежат ни одному из бэкапов, к сожалению, вот, ну, на самом деле, на 24.1 мы еще не проверяли, но на 2.2.6 это было точно, они туда стрелятся. То есть, вроде бы как есть кусок сторожа, который никому не принадлежит, но данные не могут достигнуться. То есть, он смотрит просто последовательно, пока вы определили, что это какому-то бэкапу было, и вот его как бы может восстановиться. Но на самом деле вот это, ну, просто некоторый набор специализированных утилит. Значит, теперь по поводу тренировок. В старые добрые времена там были там, типа, собрать и забрать автомат Калашникова. Нахрен как не нужно, но процедура была, да? Так вот, на самом деле, такая же ситуация и здесь. Кроме того, что вы тренируетесь постоянно там, сделал бэкап, попытались восстановить там в различных тестовых конфигурациях, на самом деле оказывается еще, вот, мы просто это обнаружили просто на своей горячей практике, очень важная проблема – это моделирование отказов системы бэкап. То есть, грубо говоря, в некий момент времени у нас там вылетает какой-то диск сторож, у нас там вылетает, там, допустим, канал связи. У нас по данному каналу связи включился шейкер, который там бэкап осуществляет со скоростью не 1 мегабайт в секунду,
от всего лишь 1 килобайт в секунду. И так далее. И на самом деле, вот как раз именно эти моменты, вот сейчас если тот же самый Шейфер, он очень часто может привести к вот этой изменению части. То есть, грубо говоря, самой архитектуры ВКП. О том, как вы ее строите. Да, здесь единственное еще один, ну, такой вчера плюс в сторону Бакула, это то, что именно за счет вот разветвленной вот этой схемы вы можете очень гибко это менять. Со мной. Значит, могу сказать, что, допустим, для неподготовленного человека, чтобы вы не пугались, там, мои 5 копеек, значит, организация Бакула более-менее приемлемого на Бакула. Кстати, достаточно плохая документация, по ней я считаю. Значит, она поднимается с нуля. Вот человек не подготовлен. Первый раз увидел базу вообще. Но представляет себе о том, что такое база данных, как не построить коннекты, ну, такие элементарные сисадминские задачи. То организовать, допустим, нормальный бэкап на базу по времени занимает примерно в 2 раза меньше, чем на Аманде. Хотя Аманда будет простая система. Значит, и при этом это время, ну, измеряется там, ну, в зависимости, конечно, от квалификации, ну, час, два, там, три, там, ну, примерно это будет так. И это некий уже стартовое начало, с которого вы начинаете работать, и, по крайней мере, у вас нормальная функционирующая система БКП, ну, относительно нормальная, которую вы можете дотачивать под свои задачи, внимание, да? При этом вы уже можете там БКП. Значит, дальше. Файл-директор по своей установке это вообще простейшая вещь. Конфигурационный файл занимает там 4 строчки, ну на самом деле там конфигурация директора и, по-моему, месседж демон.
Все,
там больше ничего нет. Да, вот на самом деле, ну просто если бы была там распечатка, это тоже можно было просто показать. Это действительно простейшая конфигурация, достаточно понятная. Обычный текстовый файл. Поэтому там платить, допустим, n количество файлов, размножать свою конфигурацию даже для там, 10 серверов, вот я, например, на сегодняшний день, я четко могу сказать, что я это делаю на базе. Даже для 10 серверов. Понимаете, я не говорю там про 200, там про 300 и так далее. Кстати, на 200-300 баку не очень сильно, когда это конфигурация директора.
Ну, надо сказать, что чтобы на Аманде сравнить, если для меня уже другой сервис, как какой-то, то фактически она не требовала там, конфигурации клиента. Ставишь на ней это самый амандовский, ну, он все раздавался, почерпывал бы не ты, а он бы не. И здесь на сервере прописываешь там хост пути этого самого блокада, куда отправить экономический файл, вот. Ну, ну, похоже, не надо на сервере.
Да.
Значит, вот. То есть, в этом смысле, добавление клиентов в Аманде тоже, в общем, достаточно простое, особенно если есть сервис.
Вот. Значит, сразу говорю, первое, если есть сервис, вот хорошая вещь. Есть человек, который хорошо себе представляет администрирование сервиса. Я себе хорошо представляю. Да. Особенно, то есть могу сказать, что трудоемкость поднятия хорошего сервера, она ну, на порядок выше, чем бабу. На порядок.
Он много ничего прекращает.
Вот. Это помогает
его раньше.
Знаете, прекратите на самом деле. Потому что я, допустим, у себя поднял тогда сервис, причем именно с разделением, ну, понятно, у нас удаленные офисы, поэтому, понятно, были разделены сервера в каждом офисе, и установлены доверительные отношения между ними, причем частично. Так вот, на самом деле оказалось, что все это хорошо, но, причем начинали еще сервис 4-го, потом перешли на 5-й, потому что сервис 4-й многие вещи невозможно было сделать. Но проблема в том, что реально кербер не прозрачен для всех людей. К сожалению. Вот. И на самом деле вот эти, как бы сказать, примочки, когда вы работаете там через палку RP5, там, допустим, тот же самый, или когда у вас требуется отдельно, там, допустим, ней приговоры дополнительные есть. Поэтому сказать, что а вот вы поддерживаете там кирпичи библиотеки, и выясняется, что они не совсем это поддерживают, там типа того же самого ЦСТП, например, там, и так далее, да, то вот там наплевывающие. И непонятно, где лучше. Понимаете? То есть вы проще говорите, что да, у меня Алмазов установлен Геркулесом пятым, да?
Соответственно, это да, но благодаря за ней все равно были не СССР пользуются.
Но у нас на самом деле у нас пользуются СССР исключаем.
Ну, у нас тоже чаще СССР исключаем, но по разным причинам.
Нет, я просто запрещаю пароли. У меня пароли запрещены. Если ты мне пришел с ключом, то тебе оттуда.
Да, вы говорите, что про причины.
Да. Да, да, что делать? Ну, я просто объясню, что на самом деле там фильтровать даже по ирмолам, то есть если не фильтровать по ирмолам, то у вас есть лоб там по перебору пароля, это 100 пудов, да? Но даже если фильтровать по ирмолам, то оказывается, что обязательно найдется какой-то из 2000 рож, особенно который там заново только что пришел, и думаю, что он все может поломать. Которому не нравятся все эти ограничения и так далее, который сидит просто тупо перебирает.
Я говорю, что по поводу ключей, вспоминайте недавно гигантской истории.
Ну, меня на самом деле она не сильно затронула.
Значит, я примерно не сильно коснулась, потому что как-то получилось, что все это не так. Но содрогнулось сильно.
Что за сигнировал раньше?
Да, у нас просто другие раньше, и постоит еще пока это самое время, какая-нибудь, которая.
Но у нас приятно вести себя, поэтому у нас уже какая-то организация разворачивает,
да, и вот нам уже
по-моему,
ну, больно, я дал какой-то такой город.
А у нас все запрятано.
На чем?
У нас все запрятано.
Как это нас?
Понимаешь, нет, совсем запрятано. То есть, мы точно все время попробовали, и ничего не надо. На улице тащил. Вот, возвращаясь к этой команде, Ломанки есть большая проблема, тот вопрос, который я сначала сказал, да, как и сами. Вот на самом деле в Бабове есть особенность в том, что вот этот директор, который является управляющим, он достаточно четко может следить за расписанием. В том смысле, что там, допустим, есть такие параметры, как какое одновременно количество конкурентных заданий может идти на один суверджин. Правда, там, конечно, люк, в том смысле, что на версии, по-моему, 2.2.1, с некоторым изменением, там конкурентных заданий могла дать только единичка. К сожалению. А, да, там возникала плавающая ошибка, когда некоторые задания просто заканчивались раньше времени. Вот. И причем эта ошибка была обнуляющая, и потом был соответствующий подпис по этому поводу. Вот. Ну, была такая вещь. Но суть в том, что расписание можно сделать достаточно четко. В том смысле, что вы, когда делаете ВК, на самом деле у вас же задача не только записать файл, но еще и не перегрузить сеть, не перегрузить там соответствующий компьютер там, и так далее. Вот в Амане на самом деле система составления расписания, нормального расписания, да, она немножко сложнее, потому что там все расписание является вычисляемым. То есть вы когда прописываете, что и откуда вы катите, да, считается, что вы знаете не только времена, когда начинает, но еще и сколько пройдет каждый из соответствующих этапов и как вы его будете выкладывать. И как только у вас начинает вылезать хвост на хвост, да, если это бабло, это будет четко рассекаться тем, что, ну, один из примеров, да, вот данный файл тема, там, допустим, в час ночи должен выкатиться, и это со временем 2 часа ночи выкатится, когда стоит единичка. И этот выкатился в час начался, но закончился он в 2 часа там, 10 минут. Вот этот начнется в 2 часа 10 минут. Он не начнется в 2 часа, как ему было предписано. Понятно, да? Потому что ресурсы не были освобождены предыдущими. И вот эта схема, она позволяет сделать достаточно плавную систему. То есть, где у вас не будет вот этих вот больших, скажем так, колебаний как трафика, так и нагрузки. Потому что на самом деле перегрузить вот эту часть тоже достаточно легко. Особенно когда у вас, допустим, есть большие длинные файлы. Типа, вот как у нас, допустим, есть как этих самых, ну, рекламных рынков на месте. Там получается так, что CD-то он достаточно быстро выдувается, потому что там в основном он идет, то есть пакетами по 16 килобайт вливается достаточно сильно. А по количеству контактов, если при этом есть еще, у нас получается 4 контакта запроса на один сторож, то получается, что сюда, допустим, лепится маленький, ну, идется один большой. Проблемы на файловой системе вот здесь могут быть. То есть даже если самому диску уходит под сотню, оператор по сети не очень большой. Но это вот уже вопрос в том числе оптимизации. И вот, кстати, именно с этой стороны могу сказать, что вот эта у нас система достаточно гибкая. На самом деле есть еще одна вещь, это система все-таки коммерческая. И вот был бы грехом, просто я считаю, где-то не упомянуть о такой замечательной системе, как тот же самый Veritas. Штука достаточно хорошая, и реально, вот, я думаю, конечно, тут через два вагона не дойдет по своему функционалу и так далее, но если вы готовы, там, допустим, она, по-моему, будет крайне, ну, такую конфигурацию стоит около $5000, но, как показывает практика, если вы обладаете количеством там серверов за децайс, как минимум, да, то это уже оправдано становится. Вот. Причем с точки зрения как и экономии времени с админом, так и с точки зрения надежности и скорости работы по управлению. И, кстати, в той же самой компании Global Telecom, о которой я упоминал, да, в свое время они именно ушли на Veritas. О системе бэкапа своего дата-центра. Вот! Она, по-моему, договорила.
Хорошо, прямо здесь. То есть, если мы говорим о open source продукте бэкапа, да, то, конечно, вот Buffalo это самый достойный продукт на сегодняшний день. Значит, единственное, что надо учитывать, говорю, это осторожность со скриптами before and after бэкапа, да, потому что в этот момент у вас целиком система занята именно исполнением этого скрипта. И вторая вещь – это перевести именно файл. То есть там, к сожалению, разработчики, ну, живут в английском мире.
Ну,
программам
СНБ-шных
шаров, там всякой
музыки,
когда там
идет 15. Как у него с программам, ну, в общем, целом, когда нет вот этого вот программы.
Ну, пожалуйста, вы можете любое, то, что вы видите вот здесь, как файл, то есть файл демон работает, если так говорить, токсичный вызов – это опыт. То есть, грубо говоря, опыт файла. Если он может его сделать, он его запускает. И, кстати, одна из вещей, как они вначале рекомендовали бэкап виндовых серверов или нотинских серверов, это именно бэкап сетевых дисков. Это, кстати, еще одна из достоинств, я, например, считаю, Buffalo, что для нее нет разницы, файл является сетевым или файл является ее локальным.
Еще одна штука, которая надо очень сильно следить, пусть она будет сюда приехать. Это как не станет временно директор. Если не нужно это NTP, разумеется. Но если временный директор развивается, то прикажите с проблемой.
Да, да, ну это логично на самом деле. Вот. Но на самом деле по поводу времени я сразу могу сказать, у нас, допустим, все сервера естественно NTP, вот, причем каждый из серверов является также NTP сервером для других.
То есть там какая-то группа, то есть NTP-шная группа устроена?
Ну, на самом деле, поднять NTP
Ruby сервер проблем не составляет.
На каждом сервере?
В смысле? NTP сервер, который стоит на 123-м порту. Соответственно, на самом деле по NTP сейчас более-менее принят уже регламент, это самый пул NTP.org, собственно говоря, и, соответственно, по странам, то есть там EUL, EUL, там и так далее. То есть не надо было, как раньше, искать, где какой есть NTP сервер, да, там, кто-то использовал там ISC-шный, кто-то там вообще еще, да, кто NASA-ский и так далее. Потому что на самом деле есть проблема, что NTP-сервера работают плохо, если задержка превышает 200 миллисекунд между ними. Да? Но суть-то в чем? Что в каждом NTP-сервере есть время достижения, то есть это самое количество скачков до 1 часов, да, вот этот страх так называемый. Да? А, так вот, суть заключается в том, что даже если вот я делаю поэтому NTP, это, я считаю, такой не
слишком трудоемкий процесс, но он должен быть первым. То есть каждый сервер настраивается там NTP, SSH, Firewall, да, вот базовая часть. А потом уже начинаются там всякие навесы и так далее. Кстати, еще одна вещь тоже могу сказать, что на самом деле еще не каждый сервер у нас является DNS кэшировщим.
Тоже оказывает очень полезные вещи. Да.
Особенно это полезно для самих DNS SVO, которые это сильно загружают.
Нет, да, и для самих компаний. Нет. Значит, на сегодняшний день я могу сказать так, что байт у нас остался исторический в основном, а с точки зрения кэширования у нас две схемы. Первая – это MarDNS, который на самом деле, как оказалось, вот именно как кэширующий DNS-сервер показал очень хорошую устойчивость и производительность. Значит, единственный есть, конечно, недостаток при некорректных запросах, там есть определенный вид запросов у него, когда он падает. Причем падает, у него та же самая схема, как с MySQL, есть демон, как он, Дуэн, по-моему, называется, да, который следит, упал или не упал MarDNS, и его перезапускает. Но самое было интересное, что за этим запросом он падает по какому-то хитрому сигналу, я не помню, там то ли пятому, что ли, значит, и он увлекает за собой этот Дуэн. Это монитом, да, который просто-напросто стоит, и оказывается, штука тоже достаточно полезная с точки зрения и диагностики. Да. Вот. А вторая вещь, это уже последнее веяние, я, например, считаю это очень, ну, такое хорошее, что ли, достижение. Мне очень нравится PowerDNS. Значит, причем вот для кэширования это PowerDNS рекурсов, который на самом деле делает еще одну очень приятную вещь, это он позволяет экспортировать содержимое файла DTC-хост, что в результате позволяет сделать достаточно гибкую вещь перебивания хостов для данного сервера. То есть достаточно их было дописать в файл DTC-хост, и вы имеете доступ именно через резолвер. То есть не всегда доступ ну, к ONS-Switch, он является адекватным. Да? Вот, особенно когда вы, допустим, хотите перебить для некоторых групп. Достаточно перебить на одну, а другие поставить как связанные, что ну, возьми у того ONS-сервера данную зону. А у второго сказать, а ты возьми у этого. Таким образом вы перебиваете такую двухступенчатую стопку. Значит, по поводу, там, допустим, MarDNS, я могу сказать, почему и где мы его используем. У него очень хорошо сделана рекурсия в сторону обращения к дочерним DNS-серверам. То есть он кладет их более-менее параллельно. И, то есть если вы говорите о том, что вот данную зону я хочу форвардить на вот эти два сервера. Запрос, да, взять либо с этого, либо с этого, то Мара их кладет более-менее, ну, там, с разбросом 30% примерно запроса. Вот, Bint кладет там с разбросом почти 90%. То есть у него там 90% на один сервер, 10% на другой попадет. Что с этим не сделаешь? И вот в схеме, скажем так, балансировки, как работает Мара. А PowerDNS вот на сегодняшний день отличается от потрясающих случаев. И быстродействие. Не говоря уж о том, что у него еще очень хорошо развита встроенная диагностика. То есть у него очень удобная диагностика, особенно для внешних программ, там, типа Nuggets и так далее. То есть там можно легко сделать такие вещи, как, допустим, количество ошибочных запросов, например. Да? То есть тем самым вы четко можете диагностировать ну, какие-то попытки, скажем так, фальсификации, да, или еще что-то в этом духе. Один, кстати, из примеров, это то, что в последнем вот этом
обновлении фактически всех DNS серверов, которые был, вот Power DNS был вот эффект. Кстати, да. Аптечка. Чего?
Обычка была.
Вот второго не помню точно. Вот. Но как бы вот все остальные, они, к сожалению, выпустили свои патчи. Ну, по вот этому рандом source code, то, что было, да. Вот Power DNS этого не было. Устойчивость достаточно высокая у него. И есть еще один приятный момент у Power DNS. У него есть рекурсор и есть, ну, авторизационный, что называется, да, то есть тот, который держит зоны, да, у него нет никаких проблем, я считаю, это стыковаться с различными внешними данными. То есть, например, прикрутить к бинду там тот же самый LDAP, но этот проект уже трупом валяется, я не знаю, сколько времени. То есть я не считаю, что там, допустим, бинт коннект через NTPC это, во-первых, устойчивая связь. Вот, а отдельно там будет какой-то типа SDB, что ли, LDAP доступ. Ну, отдельно прямой, когда есть бинда, там набор патчей, он становится на версии, по-моему, 9.2.1. Что в нынешних технологиях как 9.5.0, он просто является неприемлемым. Вот. Power DNS такого нет. Поэтому, допустим, вот одна из вещей у нас, там сервера и так далее, хранятся данные, в частности, в LDAP. И тем самым мы те же самые зоны можем раскидывать по LDAP. Ну, тоже достаточно удобно. Что. Но это вот так из области. Еще совершенно другие.
Ну и, соответственно, у нас там, допустим, клонирование сервера, это всего лишь там
копировали соответствующего объекта, потому что на первом наследовании оно уже даже тянется.
Получается, если что-то сломалось в конкретном сервере, то его проще как бы выбросить и сделать заново.
Ну, знаете, например, последний отчет Гугла, его фирме, да, похоже на самом деле. Да, а так и есть. А так и есть. На самом деле, вот еще, наверное, года два или три назад, вот на этих же семинарах, я там рассказывал, допустим, по системам там JAVA, Makefile, так далее, конфигурации, это вот было как раз без базы данных, то есть вот часть первая, да. И там была ситуация именно связанная с тем, что у нас фактически каждый сервер, и это основа для виртуальных серверов на нем.
Такой носитель, да?
Да, просто вот носитель, да. На самом сервере, вот именно как на самом сервере, не выполняется ни одной поверхностной задачи. Он является только основой.
То есть на нем только виртуальная машина
работает? Да, да, да. Остальные виртуальные машины уже работают. И, собственно говоря, именно здесь и происходит момент, связанный с переконфигурированием и перебросом этих виртуальных машин. То есть, когда у нас, допустим, сервер накрывается, мы выкидываем его из эксплуатации, его виртуалки перекидываем в другим или балансируем нагрузку таким образом. Да? Потому что, например, очень тяжело, ну, кстати, вы понимаете, там ведь сервер какой-нибудь разработан. Да? Ну, сказать, ладно, значит, где там типа 100 гигов диска, вот тебе база данных, вот тебе веб-сервер, там пошит он есть, да? Он трудился, создал сервер, подняли разработку, там, допустим, сервер начал отдавать там. Один запрос в час. Ну и классно. Рядом таких типа 4. Он запускает рекламную кампанию, и у него там, ну допустим, там 200 запросов в секунду. На духовышных скриптах со своими запросами вложенными там и так далее. Понятно, что данный сервер уже надо освобождать, да, переносить в учет. Вот это как раз позволяет достаточно быстро мобильно делать. Вот эти вот.
Виртуальные сервера на джеле, ВСДшном или на чем-то еще?
На ВСДшном джеле. На зонах солярисовских у нас сейчас используются.
На ВСД?
Чего?
На ВСД.
Нет. То есть OpenWSD, там вот, у нас есть люди Linux-овые, которые это используют. Но я не хочу никого в этом смысле обижать, да, но на самом деле...
Ну, к Linux-овым людям вы относитесь с пренебрежением.
Нет, я не с пренебрежением отношусь. Я на самом деле очень лояльно отношусь и к Windows, там, людям и так далее. У меня нет вот такого вот религиозного фанатизма в этом смысле. Но вот все-таки Linux-овые, они больше построены на механизмах не продакшена, а постоянной разработки. Нет, да, то есть как бы у них нету, вот, допустим, там те же самые, ну, я не беру там диплом, допустим, да, но такой для остальных релизов, а ну еще тот же самый Red Hat, да, нету четких, допустим, там стратегии выпуска релиза, нету четких там, допустим, стратегии организации выпуска этих релизов и разработки.
Что там Linux, там, девятая сетка.
Слушайте, считали своим интервью, а потом. Ну а пока какая-то. Ты возьми, поговори там с тем же самым Алексеем Кабатуновским, а не Linux.
Это вопрос.
Ну, я еще в 98-м году ему говорил, что можно взять рассылку, там поднять это, если было, я говорю, ну нельзя собирать людей под флагом и не объясняя цели и задачи, как ты идешь, куда ты идешь, какой последователь, выступать это
не скажешь. Коммерческую тайну, я там работал в отделе саппорта, там было 6 человек, из них один только у начальника и самого младшего стажера.
Ну, нет, я на самом деле, у меня Linux тоже стоял, я перепробовал, что-то это не было.
Вы сказали, что ли? Пробирал,
стирал свои шкафы, не отдачал, 303 нашел.
А, сенс. Сенс дебил, да, понятно.
Вот, нет, дело тут не в этом, дело в том, что вот именно планы разработки, да, почему я, допустим, так и задавал вопрос по поводу систем контроля версий, да, на самом деле любая вещь, там, как бы как бы, так и все, это инструменты. Инструменты для организации неких процессов. Вот, и это должно быть связано между собой. Не может быть хороший инструмент хорошо организовать плохо организованный процесс. Да. Точно так же, как нельзя хороший организованный процесс там, использовать плохим инструментом.
деле тот же самый сам, там отдельный представляющий, которым я на самом деле отношусь лучше всего из тех вот как бы систем, да, вот если вы возьмете с точки зрения именно организации системного администрирования, по документации, по соответствующему набору утилит, по разворачиванию системы с множеством серверов и так далее, разных нет. Просто надо. По, допустим, организации тех же самых систем удаленной загрузки, по организации, там, допустим, распределения ресурсов, например, ну, на машинах там, и так далее. Знаете? То есть вот именно в рамках масштабов enterprise решения, что
Господа, можно задать вопрос? А кто-нибудь сходу может мне сказать, в какое место пнуть бэк-клиент, чтобы он работал постоянно и не умирал через какой-то интервал времени, в числе свой сервер нет?
А он не умирает?
А он не умирает. Я вот по краунду отвалил, или кто-нибудь как его сделал, чтобы он убивал?
У меня вот сейчас произошло, что мы недавно изменили подключение к факультетской сети в лаборатории. И мы теперь по адресу кода получаем IP-шник. У меня вот сейчас из-за того, что он там что-то переконфигурирует, сидит, отвалился внешний линк, и
клиент.
Дехоклайк умер, причем сбросил дефолт гейтвей.
У тебя какая-то система?
Да нет.